Здравствуйте, здравствуйте, друзья. У нас сегодня в преддверии Нового года, что у нас, 27-е. Ну, еще не Новый год, но мы встречаемся, и я думаю, что наступающий Новый год на сегодня – это главная тема. Мы с вами еще встретимся прямо в сам Новый год, поскольку у нас разница там в 11-10 там, часов, то мы выйдем в ваш Новый год, который там. Вот, мы выйдем, и чтобы вас там поприветствовать, и будем по рюмочке принимать вместе с вами. Дело хорошее по рюмочке, когда есть рюмочка. А сейчас что, за рюмочкой дело не станет. В общем, жить можно. Вот, я сейчас, это самое, сахар померяю. Как там у меня сахар, а то я позавтракал. И так слежу. Значит, посмотрим, как наш стрим подействует на уровень сахара в крови, глюкозы. Так что, друзья, с глюкозой, давлением и всеми остальными делами мы движемся в Новый год. И по всему миру неспокойно, я бы так сказал. И в Америке не поймешь чего, тут все на ушах стоят. И я уж не говорю там про войну в Украине, и на Ближнем Востоке, и в Сирии что творится, и, господи, там чего только не происходит сейчас. Вот, поэтому, с одной стороны, мы заходим в 25-й год как-то так тревожно. С другой стороны, я не знаю, наверное, я неисправимый такой оптимист, но почему-то я думаю, что более-менее все как-то наладится. Потому что оно налаживается не президентами, а своими какими-то циклами, процессами. Как-то оно там само в себе живет и приходит к своему логическому завершению, независимо от президентов. Так что, ну посмотрим, посмотрим. Так, есть такое ощущение того, что хороший будет год. Вот. Ну, в целом, по итогам. Или, скажем так, не такой плохой, как мог бы быть. Вот даже так, хотя бы я на такую формулировку тоже согласен. Что еще сказать? Сейчас очень много пишут и говорят на тему о том, как будет хорошо в следующем году или как будет плохо. То есть масса народа говорят, вот еще 3 месяца и будет какая-то жуткая рецессия, и будет страшная инфляция, и там так далее, так далее, так далее. Другие говорят, сейчас как пойдет активизироваться, сейчас как всех задавим, там Китай задавим, Панаму, значит, аннексируем, там Канаду сделаем там очередным штатом, Гренландию прикупим, и как инвестиции пойдут, и в общем там все такое. Вот. Ну, масса всяких таких рассуждений, то есть от совершенно бравурных, хотя бравурные обычно с каким-то дебилизмом так замешаны, до мрачных. Ну, мрачные, как мы сами знаем, мрачные есть всегда. То есть, как бы хорошо ни было, всегда есть люди, которые говорят, это вот сейчас тебе хорошо, вот пройдет 3 месяца, вот помяни мои слова, вот сейчас будет плохо. Да, так что всегда есть такие прогнозисты, пророки, там, я не знаю что. Поэтому, друзья, мы живем в этом мире таких диаметрально противоположных прогнозов. И что интересно, кто-то из них будет прав в этот раз. Ну, как бы всегда никто из них прав не бывает. Так где-то вдруг что-то сказал. Если мы с вами сейчас чего-нибудь скажем, вот половина из нас скажет, что будет хорошо, а половина скажет, что будет плохо. Выяснится, что половина из нас оказалась права. Понимаете? Хотя ни одного эксперта у нас тут нет. Просто люди такие зашли время провести, там, послушать терапевтический голос, вопрос какой-нибудь задать. Ну и так далее. В общем, я вас тут вот веселю. Пожалуйста, у меня тут все причиндалы. Вот. Ти-ти-ти-ти-ти. Все есть. Эх. Вот так вот. Год змеи у нас тут впереди. Я, честно говоря, в этих знаках не очень разбираюсь. Наверное, змея это что-то положительное. Может быть, умное. Я даже не знаю. А вы, кстати, вы же там читаете всю эту муть. Расскажите нам, что там со змеей. Пошли, значит, смотреть, что тут у нас. Всего самого доброго в новом году, крепкого здоровья, долгих-долгих счастливых лет. Хорошо, вот вас бы как-то в рамочку вот с этим вот вставить в рамочку и так высветить, знаете, чтобы так оно всюду так хорошо сказано. Так, хороший первый комментарий. Так, спасибо. Сергей пишет. Добрый вечер, Михаил. Хорошего стрима и с наступающим. Какие у вас планы на празднование Нового года? Вы знаете, особых планов нет. Мы думали пойти там, ну, в большую тусовку. В ресторане там, ну, со всеми делами. Но получается такая фигня, что мы не кушаем ничего, понимаете? Идти в ресторан, где много еды и много выпивки, при том, что мы не идем и не выпиваем, не едим и не выпиваем, какой-то есть в этом элемент неправильности, что ли. Ну, то есть, наверное, там тусовка, какие-то люди, праздничная атмосфера, там, я не знаю, может еще и сходить, я не знаю, но Света говорит, ну какой же смысл? Ты отходишь от собственной постели, куда можно всегда нырнуть, в случае с чего. Вот. И идешь есть непонятно какую еду, которую тебе все равно нельзя. И, в общем, как-то вот такое, знаете, сложная жизнь. Вот. Так что, скорее всего, мы дома побудем, так, примем на грудь чуть-чуть. Но опять получается, что вот это провожание старого года, встреча нового года, то есть надо поесть до, поесть после. В общем, все это такое диетически бессмысленное. Ну и с точки зрения здоровья не полезное. Ну мы подумаем. Еще у нас есть время, подумаем. Может придет кто-нибудь там из знакомых, из друзей, посмотрим. Мы вообще любим принимать гостей у себя дома. И почему-то нас зовут куда-то. Вот даже те люди, которые к нам приходят, они нас к себе зовут редко. Хотя бывает, бывает. Наверное, у нас такой гостеприимный дом, к нам любят приходить. У нас тут простор есть, всегда есть что покушать, выпить. Вы даже себе не представляете, у нас тут как магазин целый. Вот, и крепенького, и послабже там. Можно, ну и поговорить с интеллигентными в какой-то мере людьми, вот в виде нас и Светланы. Анекдот, гитара, караоке. Ну, в общем, все, у нас как сельский клуб, тут все на месте. Только вот на аккордеоне я не выучился, так надо было бы освоить. Ну, то на гитаре, в крайнем случае. Да, такие у нас планы. Как там дела обстоят с наймом в нашей любимой тек-индустрии? Пошло оживление инвестиций? Ну, что вам сказать, это быстро не происходит. Но могу сказать, что декабрь был очень неплохой месяц. Ну, то есть очень неплохой. Там каждый день там... Даже больше, чем декабрь. Вот с середины ноября, примерно, с середины ноября, до буквально вчера-позавчера. Ну, то есть, вот уже после Рождества, да, уже даже после Рождества, значит, вот мы там обзванивали, там какие-то запросы были там на референсы и так далее. Вы знаете, я сужу о рынке по запросам на референсы для наших студентов. Потому что там статистику где-то пишут. Это одна статистика, но у меня как бы своя такая внутренняя. Вот. Я хочу сказать, что эти полтора месяца были очень неплохими. Очень. Безусловно, там есть своя специфика территориальная, да, географически. Где-то активнее, где-то менее активно и так далее. Но вот у нас тут на местности в Кремниевой долине было, я бы сказал, оживление такое присутствие. Но не такое драматичное оживление, как если бы мы вернулись в 22-й год. Вот, там 21-й, когда совсем уж тут все прям несло, мело во все концы, значит. Но, ну, есть некоторое оживление. Что будет дальше, мы посмотрим потихоньку. Что существенно? Каких-то драматических увольнений мы не видим. То есть, нет такого, чтобы вот как-то так массово увольняли. Мы не видим такого жора, чтобы так много сильно нанимали. Тоже нет. Вот такое состояние... Неактивное. Не нулевое, но и неактивное. Вот оно продолжается с легким оживленницем. Вот последние полтора месяца есть легкое оживленница. Это заметно. Но что начнется дальше, мы посмотрим. Я могу сказать, что исторически, если мы посмотрим, ну вот не на последние 5 лет, а допустим лет 10 назад, 15 лет назад, 20 лет назад, январь и февраль был жор на рынке. То есть вот ноябрь, декабрь, там октябрь, Как-то так это все было. Ну ничего так, но затихало потихоньку, под Новый год затихало. А вот январь-февраль подъедало всех, кто студенты на рынке там есть, вот кто там за 2-3-4 месяца не устроился, их всех подъедало в январе-феврале. То есть открываются новые финансирования, открываются новые проекты, расширяются какие-то. Я не знаю там, что, с чем это было связано конкретно, но могу сказать, что январь и февраль мело просто по-страшному. Вот. И март был ничего, и апрель был ничего, но январь-февраль просто что-то такое было. Но еще раз, это было достаточно давно, сейчас, может быть, какие-то другие механизмы. Я не знаю. Я могу сказать, что во время пандемии мы такого не наблюдали. Вот пандемия и после пандемии. Мы не наблюдали такого жора в индустрии. Ну, посмотрим, да, посмотрим. Да. Так, идем дальше. Как дела с наймом? Поговорили. Привет из Чикаго. Чтоб я так жил. Чикаго живет в нашем сердце, друзья. Хоть там и холодно, конечно. Жутко холодно. И бомжатник такой, особенно вечером в даунтауне. Но какая там, друзья, Ukrainian Village. И как там хорошо вареники кушаются. Вы себе не представляете. У нас таких мест нет. Вот, может быть, сейчас украинцев много приехало в Сакраменто. Может быть, там какую-нибудь вареничную откроют. Мы тогда поедем. Хотя тоже нельзя нам ничего. Ах. Прекрасно выглядите, Михаил Петрович, новогодний. Ну, спасибо. Спасибо. Так... У меня еще один колпак есть. Ой, вот у меня два колпака. Но этот он такой более нарядный, он такой расшитый. Я могу другой колпак взять. Он побольше размером, кстати. Вот такой. Вот. Вы мне скажете, какой лучше. Я тогда пока в этом побуду, чтобы у вас была возможность сравнить. Во всяком случае, голове легче в этом. Он не так сдавливает. Так, классная шапочка. Классная, красная... Шапочка. Чтобы сахар был в норме, но мы стараемся. Самолет азербайджанский, мазут анапский. Да, грустная история между нами сказать. Грустная. Мы тогда ее оставим в прошлом году, вот, а пойдем пока в Новый год как-то с более хорошим настроением. Там не только самолет, там и новогодние, в смысле, рождественские подарки там. От дяди Вовы, там много чего. Здравствуйте, Михаил. Как вы думаете, Трамп присоединит Канаду или купит Гренландию? А кто же ему даст? Нет. Понимаете, история какая? Значит, перед Трампом стоит очень много реально сложных задач. Реально сложных. Каждая из которых будет... Если вообще решится хоть как-то, потому что может получиться так, что он вообще ничего не решит. Так же, как первые свои 4 года, все, что он хотел, у него ничего не получилось. Ну, кроме вот увеличения налогов там, в смысле, таким, как мы, и снижения там, своим пацанам, там, миллиардерам. Вот единственное, что у него прошло. Поэтому может также тоже оказаться, что ничего особенного у него не получится. Но... Я думаю, что вот этот его контингент дебильный, который, значит, ликует от мысли о приобретении Гренландии или там возвращения Панамского канала или присоединения Канады, это реальный дебил должен быть. Я как бы без всяких там извинений. Да, только дебил может как бы положительно к этому отнестись. Но вот эти дебилы, которые составляют значительную часть его контингента, это позволяет Трампу отвлечь их от тех провалов, которые его ждут впереди. У него впереди страшное количество чудовищных вещей. Неделю назад был опубликован опрос. Опрос был такой, что про тарифы, которые он обещает ввести. Значит, опрос был такой, что вот чего вы ожидаете от этих тарифов? 74%. 74% опрошенных сказали, что ожидают роста инфляции и роста цен. 74%. И вот эти люди голосовали, да, половина этих людей голосовала за Трампа. Он же не скрывал, что собирается делать тарифы. Он радостно размахивал этими тарифами там и так далее. Вот они сейчас говорят, что ожидают роста цен и инфляции. Сейчас Ну, если так уходить немножко в экономику, чуть-чуть. Смотрите, начиная с сентября ставка Federal Reserve Bank понизил, значит, процентную ставку на 1%. Это прилично. Это очень прилично. То есть, казалось бы, на 1% как минимум должны были бы понизиться ставки на моргиджи, да, чтобы можно было бы моргидж там на, ну, ипотеку взять дешевле. А она растет. Ставка на ипотеку растет. Почему она растет? Потому что банки боятся инфляции. Потому что они ждут вот этой вот, чего он там начнет делать. А практически все, что он обещал сделать, это рост инфляции и рост цен. То есть, скажем, выгрести из страны нелегалов – это рост инфляции. Это рост цен, потому что они работают в сельском хозяйстве, они работают на стройках. Понимаете? Их нельзя просто так безобидно выкинуть из экономики. Это сразу удорожает продукцию, которую мы все потребляем. Тарифы, которые он обещает там чуть ли не с первого дня. Что такое тарифы? Это рост цен, это инфляция. Это еще и безработица, потому что если ты там кому-то выставляешь тариф, так и он тебе выставляет такой же тариф. Это значит, что твоих товаров меньше туда продастся, в эти страны. Соответственно, производить эти товары не надо. Соответственно, надо увольнять людей, которые производили эти товары, которые больше не попадут в ту страну, которая тебе выставила ответный тариф. Понимаете? То есть, такой оптимизм, такие прямо, я не знаю там чего, но мы видим, как рынок реагирует. А рынок реагирует так, что банки повышают ставку, потому что там риски. Понимаете? История какая. Поэтому у нас впереди много интересного. У нас впереди много интересного. Но разговор про присоединение Канады, Гренландии или там возврат Панамского канала позволяет Трампу отвлечь народ от тех проблем, где он обвалится и обрушится. У него впереди катастрофа за катастрофой. Вот так же, как у него только что была катастрофа с тем, чтобы заблокировать принятие бюджета, да, и создать шатдаун. У него не получилось. Вместе с Маском, со всей этой братвой, ничего не получилось. Вот. Так у него впереди еще много чего. Так он еще даже не президент. У него много впереди. Поэтому оно как отвлечение неплохо. Для дебилов очень хорошо. Он всех победил. Вот Путин же всех победил. Мы же знаем. Вот, да, все люди, которые Путина любят, они говорят, Путин всех победил. Очередной раз. Очередной раз всех победил. Хотел Украину там за 3 дня, Киев за 2 недели, Львов. И победил. Михаил, прокомментируйте крушение азербайджанского самолета в казахстанском Актау. Я бы сказал, что мы имеем дело с тем, с чем мы всегда имели дело. То есть абсолютно ничего удивительного здесь нет. Значит, какие-то дегенераты, которых посадили, так сказать, управлять ракетами, там, системой ПВО и так далее, и так далее. Вот эти дегенераты, такие же точно дегенераты, как те, которые сбили малазийский самолет над Донбассом. Эти же дегенераты сбивают азербайджанский самолет над Грозным. Ну, как бы стреляют в него, фактически сбивают. Он прямо там не упал, да, значит, но они ему там продырявили этот фюзеляж, он еще сколько-то мог оставаться в воздухе. Значит, какие-то идиоты делают вот эту работу. Дальше сидят какие-то подонки, которые думают, блин, что делать, надо бы как-то концы в воду. И вместо того, чтобы как можно скорее посадить самолет, где 110 человек на борту, они вместо этого гонят его через Каспий, где он должен был бы на самом деле при правильном, так сказать, поведении пилотов, на которые никто не рассчитывал, должен был там сгинуть в этом Каспии и все, никто бы концов никогда не нашел. Ну, бывает, самолет упал. Значит, вместо этого пилот, вопреки, так сказать, задумке, дотягивает до Актау, и уже там все это дело разваливается, и уже виден фюзеляж, уже видно, как его повредили, и уже не удается спрятать, потому что если бы он где-нибудь в Российской Федерации там сел или разбился, никто бы концов не нашел. Ну, в смысле, спрятали бы концы. Здесь не удается их прятать. Я хочу сказать, что мы имеем дело с теми же самыми подонками, которые отрицали сбитие малазийского самолета, которые отрицали там то, что произошло в Буче, которые всегда отрицают все, что могут отрицать и так далее. Это вот эта самая мразь, которая никуда не делась и которую так любят Многие россияне. Вот. Миша, привет. Насколько точен твой способ измерения сахара? Ну, плюс-минус, конечно. Видел твою пришлепку на коже. Сначала удивился, потом понял. Пришлепка, да, вот она тут у меня такая. Она на 2 недели ставится. Вот эта пришлепочка. Значит, есть приложение на телефоне. Я периодически сравниваю с тем, что показывает точный прибор. Оно более-менее точно. Ну, там плюс-минус там 5 единиц, там иногда 10. Но существенно не это. Существенно, как кривая идет. То есть, вот, допустим, я думаю, ну, там, съел что-то. Я смотрю, как оно влияет на мой сахар. Пошло вверх. Или там пошло, или осталось на том же месте. Или сильно пошло. Я думаю, сильно пошло, я больше не буду этого есть. Вчера мы со Светой отправились. Ну, мы там, не помню, куда мы там ездили, зачем. Но я говорю ей, давай на обратном пути будем проезжать мимо Старбакса, заедем в Старбакс. И я взял то, что всегда беру. Я взял медиум латте с декаф и с оутмил, с овсяным молочком. Бросил туда пакетик спленды. Ну, то есть, спленда на сахар никак не влияет. То есть, все, что там могло повлиять на сахар, ну, я не знаю, если только овсяное молоко, ну, что там могло повлиять на сахар, я не представляю. Короче, ну, выпили там, хорошо было, посидели, нормально, все, вернулись домой. Потом я померил, а оно подскочило, ну, там где-то было где-то там, скажем, 150 единиц, и стало там 225. Ну, то есть, могло быть хуже, если бы там я съел, я не знаю, там, кусок белого хлеба с маслом и там икрой, но тем не менее, чашечка кофе, понимаете, это же что же за скотство такое? И я думаю, нахрен мне надо было, стоило ли удовольствие от этого латте, вот того, чтобы вот так рвануло и там. Поэтому, во всяком случае, у вас есть о чем подумать. Значит, поэтому смысл прибора в том, что вы следите за собой. И если вы видите, что, скажем, и так высокое, вы думаете, не буду есть. Вот, допустим, вчера утром я смотрю, там низкий уровень. Я думаю, съем хурму. Съел хурму. Хорошую, сладкую, такую сочную, там, все, что надо. Ну, подлетело там вдвое. Я думаю, блин, может, не надо было хурму. Или, может быть, надо было половинку съесть. Ну, в общем, страховка оплачивает этот прибор. Представляете, каждые две недели, значит, оно его оплачивает. И почему страховка за это деньги платит? Потому что оно позволяет сэкономить потом на лекарствах. Это же, они же не просто так деньги платят. Они понимают, что они здесь, потратив деньги на это, они сэкономят в другом месте. То есть люди более тщательно, как бы, более аккуратно следят. Я знаю еще пару человек, которые с такой штукой ходят. Они там чуть ли не каждые 15 минут глядят, что у них там. Ну, во всяком случае, это происходит, когда они к нам домой приходят, там стол, еще что-то, вот они там перед едой, после еды, во время еды, вот они тик-тик-тик-тик-тик. То есть это очень такой инструментальный девайс, который позволяет людям лучше соображать, так сказать, контролировать. Кроме того, там еще есть один момент, я вот вам скажу. Значит, допустим, ты что-то съел. Если у тебя кривуля, она так подскочила и тут же обратно, нормально, я тебе знаю, ага, организм в порядке. Если она подскочила и стоит, и стоит, и стоит, и стоит, значит, хреново. У здорового человека, вот здоровый человек может съесть, там, я не знаю, выпить стакан чая с сахаром. Или там съесть кусок торта и запить стаканом чая с сахаром. У него подскочит, но в течение 2 часов вернется на место. Вот это вот все, вот за 2 часа вернется на место. У диабетика такого не происходит. Ну, то есть у него гораздо дольше это все возвращается на место. Поэтому, если оно вернулось быстро, я говорю, ага, я в порядке. То есть я знаю, что я в порядке. Почему важно знать, что ты в порядке? Потому что если ты в порядке, ты не хочешь ломать, ты не хочешь нарушать. Ты думаешь, ну его нафиг, я вот в порядке, не хочу нарушать. Если ты и так не в порядке, и уже целую неделю не в порядке, уже один хрен что-то там съел, уже все равно не в порядке. Понимаете, оно расхолаживает. Так вот. На темы здравоохранения. Во всяком случае, у меня субъективно как бы такая реакция. Да. Сколько процентов отмечают Новый год в США или все Рождество празднуют? Вы знаете что? Рождество, в смысле Новый год, вот так же как футбол, да, такой обычный сокер, как бы обычный футбол, набирают популярность. Если раньше вообще никто не праздновал, то сейчас более-менее там как-то больше народу. На Новый год, там в Нью-Йорке, там где они там, на Таймс-сквер, там где они собираются, вот, значит, там такая игла громадная, и там шар начинает опускаться, и там вся страна смотрит, все каналы показывают. Ну, все, что позволяет продать побольше, там подарки люди покупают и так далее, все приветствуется. То есть очередной сейл, распродажа, там еще что-то. Мы с вами, друзья, съездим на плазу одну. Тут есть такое место, есть такой город Ливермор называется. Ливермор в мире известен тем, что там лаборатории там космические там, и так далее, НАСАвские там, и так далее, исследовательские центры. Но в целом это город. Езды отсюда, вот если я из дома выйду и трафика не будет, минут за 45-50 я доеду. Это в сторону Сакраменто туда надо ехать. И там есть такие громадная плаза, как-то она называется, Ливермор Аутлет. Драйв, Ливермор, Аутлет. А давайте я вам покажу. Хотите? Что я вам так рассказываю? А вы потом пойдете, посмотрите и скажете: Михаил, вот будете там гулять, значит, зайдите в такой-то магазин там сейчас. Ливермор Аутлетс. О, Господи. Там Ливермор Аутлетс. Так. Ну, сейчас, Ливермор Outlets Store. Все по-русски пишут сейчас. Store Directory. Store List, окей. Там 180 магазинов. Там такие бренды, чтобы я так жил. Так, ну-ка, Ливермор Outlets Print. Что значит print? Нет, print мы точно не будем. Ну, хотя давайте в PDF мы можем. В PDF мы можем. Сан-Франциско PDF на десктопе. Так, давайте поглядим. Так, надо бы нам это дело покрупнее сделать, да? Сейчас мы его как-нибудь покрупнее. Вот. Вот, смотри, давайте я вам... А, ну да, он у меня на драйве. Значит, вот смотрите, начинается. Но они в алфавитном порядке идут. All Birds, All Saints, American Eagle, Ann Taylor. Этого я вообще не знаю. Armani, Exchange Outlet, просто Armani Outlet. Они там все аутлеты. То есть они занимаются, ну, как бы, ликвидацией того, что уценивается, да. Вот они, много-много. Banana Republic, Bath & Body, Brooks Brothers. Я теперь знаю, это мой магазин. Мы по Стэнфорд Шоппинг Центру ходили, я понял, что это мой магазин. Burberry, там и Calvin Klein, и Chipotle, и Clarks, хорошая обувная контора. Columbia, очень хорошо. Ну, Diesel, пожалуйста, DK&I. Друзья, у вас есть возможность пойти и посмотреть все, что там происходит. 180 магазинов. Я на самом деле хотел, я хотел Superdry, там есть Super, вот, Superdry, вот я туда хотел пойти. Да, значит, может быть, я куплю себе что-нибудь Superdry, я люблю очень Superdry. Так, Timberland, Timbuktu, Victoria's Secret, когда-то Света очень любила Victoria's Secret, это был у нее такой придворный магазин. Да, в общем... Все, уходим, уходим отсюда. Так, возвращаемся к нашим, к светлому образу. Возвращаемся. Так, где у меня браузер-то? Вот он, все. Возвращаемся. Так вот, сейчас, к чему это был разговор-то? Насчет отмечания Нового года. Значит, Тут целая как бы наука, когда, какие скидки и в какое время вот это все происходит. И, значит, самые такие хорошие цены исторически, это где-нибудь уже, наверное, в феврале, когда люди по кредитным картам все заплатят, вот то, что они тут сейчас в январе нафигачили, им потом, под Новый год, под Рождество нафигачили, им потом счета приходят, и они по кредиткам заплатят, и уже в феврале сидят тихо. И вот в феврале, чтобы что-то продать, там самые замечательные дискаунты идут. Но мы не то, что мы не шопоголики, так, мы просто больше для вас по магазинам ходим, чтобы вам показать, что там делается. Ну, а так бывает иногда, что-нибудь купишь тоже. Почему нет, в конце концов, если настроение хорошее, можно и прикупить что-нибудь. Да, так вот, Новый год отмечают. Все больше и больше людей отмечают Новый год. У нас тут в Кремниевой долине особенная как бы специфика этого дела, потому что здесь чудовищное количество не белых американцев, а вот как бы свеженьких в первом поколении, там, ну, может быть, даже во втором, но меньше, иммигрантов из Индии, из Китая, из Вьетнама, из Таиланда, из Индонезии, из Филиппин, ну и, естественно, из Мексики, там, стран Латинской Америки тоже, да-да. Вот, поэтому и наши тоже заметные, не то, что они тут как-то их сильно много, но заметные, может быть, пару процентиков есть. Вот, поэтому у нас тут все праздники, там, какие хочешь. И китайцы с драконами с вами прыгают, и из Индии народ Дивали там скоро будет отмечать, или там уже отметили, я даже не заметил. Нас все время раньше звали в компании, где наши студенты работают, звали на праздник Дивали. Я снимал, кстати, если вы Дивали напишите у нас на канале в поиске, вы увидите, как мы там снимали. Привет из Коламбус, Охайо. Есть такой? Посоветуй, пожалуйста, хорошее полусладкое вино, которое продается в Костко. Ох ты ж. В Костко полусладкое. Я даже, ну, кроме шампанского. Там есть полусладкое шампанское. Сладкого я не уверен. Полусладкое там точно есть. Костко не такое место, где как-то большой очень уже ассортимент. Полусладкое. Я лично вот как бы люблю мускатные вина. И мускатные вина есть практически всюду. Но они не выпячиваются, они там есть. Но можно там попросить работника и сказать: слушай, где-то у вас мускаты стоят, да, и там вот он вас отведет туда. Значит, например, если зайти в Safeway, то там будет. Ну, а у вас нет, может быть, Safeway в Коламбусе, Охайо, может быть, нет. Если зайти в Safeway, там есть там парочку-троечку мускатов, недорогих, там буквально за пятерку, совершенно обалденные первоклассные мускаты есть. Если брать Костко, честное слово, я не знаю, никогда в жизни не покупал там никаких полусладких и сладких. Я вообще там редко вино беру. Даже не знаю. Ну, возьмите сам шампанское, возьмите полусладкое. В конце концов, там еще у них консультанты ходят, там можно у них поспрашивать, я даже не знаю. Я бы не стал в Костко вино покупать, то есть вы как бы вдвое переплачиваете минимум. Вы можете пойти в какой-нибудь магазин, ну, типа, я даже не знаю, там, ну просто гастроном какой-нибудь, да, и купить, там есть шампанское такое, называется Asti, A-S-T-I, Asti. Вот Asti можете купить, оно такое полусладенькое, очень хорошенькое такое. Как говорила бабушка, чтоб хотелось и моглось, чтобы елось и пилось. Ну, в определенной, так сказать, фазе жизни так оно и бывает. А потом уже, конечно, так начинаются проблемы. Понимаю, что вас подарками на Новый год и Рождество удивить непросто. Но все же, можете сделать потом видео с подарками, которые подарили вам. В Штатах же есть традиция вскрывать подарки вместе. У нас это на Рождество произошло, потому что пришли дети наши. Ну, то есть, пришла наша дочь с мужем и, значит, их дети. А потом они через день они уехали в Париж. Они Новый год встречают в Париже. Вот, поэтому у нас как бы все семейные дела с обменом подарками произошли на Рождество. Света им всем подарила по свистульке, ну, там, для anxiety. Я вам показывал свистульку. Мне, кстати, кто-то уже написал, там женщина попросила у меня, по-моему, в скайпе это было, она попросила у меня ссылку, вот где купить. И я ей дал ссылку, и потом она мне пишет через несколько дней, говорит, Миша, говорит, я сдула себе давление, говорит, очень существенно. То есть, как бы, у меня anxiety такого перевозбуждения у меня нет, но давление, для давления хорошо. У меня есть прибор, вот смотрите. То есть, у меня есть нормальный прибор для измерения давления, а есть еще вот такой. Я вам сейчас покажу. Смысл прибора в том, что там у меня есть приемник. То есть, это, вот этот прибор разговаривает с девайсом, который включен в розеточку. И у него есть свой IP-адрес. И, соответственно, он общается с офисом, который за мной присматривает, медицинский. Ну, то есть, наверное, он общается с каким-то большим офисом, а тот уже сообщает нашему. Так, сейчас мы... Одной рукой мне не очень сподручно. Ну, вот, пожалуйста. Вот я его закрепил. Вот я ему сейчас нажал кнопочку. Наблюдаем, друзья. У нас 11 часов 34 минуты. Я не знаю, я такое время обычно не меряю, я ближе к вечеру. Ну, так вот, просто чтобы вы видели. А прибор на батареечках. Вот вы, наверное, уже видите, а я еще нет. 131 на 80. Ну, могло быть немножко лучше, так скажем. Могло бы быть там 123 там, на 68, такое может быть более характерное. Вот. А, то есть сейчас даже давление померить, то есть вместо того, чтобы нормальным прибором, как вот, как мы все привыкли, да, вот такой. Берешь нормальный прибор, на запястье его. Вот, вот. Нормальный прибор. Нажимаешь кнопочку. Ну, я руками, я левой рукой не хочу махать, потому что она там должна быть в покое. Вот на столе лежит. Сейчас посмотрим, что здесь нам скажут. Вниз пошла. Ждем. Ну. Да, здесь вот он показывает, я не знаю, вам видно, нет. 139 на 70. 139 на 70, а там было на 80. Ну, не знаю, в общем, такого плана. Так вот, сейчас даже давление померить невозможно нормально. То есть, если раньше ты себе померил, там и ты знаешь, ну, вот у меня столько-то, я в порядке. Сейчас ты должен так померить, чтобы оно туда к ним ушло, через IP-адрес вот этого девайса, который тут стоит и ловит. Что дальше будет, я не знаю. А он спрашивает, вино, говорит, какое продается. Да. На Новый год. Подарками. Подарок сейчас не так, чтобы удивить. Подарок это больше как внимание проявить. Мне подарили рубашечку. Очень такую симпатичную рубашечку хорошую. С длинным рукавом. Такую нежненькую. Такую вот она так. Не то, что у меня рубашка. Рубашек нет. Но такая современная очень. Там материал какой-то очень современный. Все такое брендовое. У меня вот молодежь моя, она в брендах хорошо разбирается. Они просто так ничего не покупают. У них все такое вот. Здравствуйте, с наступающим. Чтоб я так жил? Конечно. У вас очень классная кофта. Вам идет. Спасибо. Я специально купил, чтобы стримы вести. У меня несколько есть. Таких с американским флагом. Но я эту подумал, что она к колпаку хорошо по цвету подходит. Такая новогодний цвет. И колпачок тут, вот, и вот эта штука, где она там. Ой. Вот. И вот это, и та. В общем, все такое. Я могу ее так даже вот, может быть, так подзавязать. Вот, может быть, так. Таким оленем таким. Прыг-скок такой. Так, какими чертами характера нужно обладать, работая тестировщиком? Ну, первое, это неравнодушие. То есть, тестировщик не может быть равнодушным. Второе, должен быть дотошным. То есть, как бы капучим таким, вот тут залез, там залез, тут посмотрел. Понимаете, вот чтобы ему должно хотеться, вот как вот ребенок, который играет игрушкой, ребенок, который ломает игрушку. Вот он должен ломать игрушки, он должен лезть всюду, лезть и пытаться сломать, переломать. Такой вот он. Ну и, как сказать, он должен не шарахаться от рутинной работы. Понимаешь, его не должно в сон там запулять от рутинной работы. Я помню, у меня был тяжелый такой момент, там документация пришла, и надо было ее вычитывать. И я вычитывал документацию, наверное, 3-4 дня, мне там дали кусок этой документации, я ее вычитывал. Первые 4 часа я совершенно нормально вычитывал документацию. Ошибки там находил, все такое, в хорошем состоянии было и так далее. Потом обед. После обеда я уже не мог так хорошо вычитывать. То есть у меня внимание стало уходить, я стал как-то вот... Не мог сосредоточиться. То есть вычитывание документации — это как бы особый такой навык. Я представляю себе, как вот работают редакторы там в издательствах, которые целыми днями там всю жизнь вычитывают. Это просто что-то. То есть я бы не мог так. Во всяком случае, вторая половина дня уже прошла. Вы себе представить не можете, что было во второй день и в третий. Я просто засыпал. Я не мог сосредоточиться. Я каждую фразу по 3-4 раза перечитывал, чтобы просто вникнуть, что там написано и так далее. То есть качество упало там на 90%. Поэтому тестировщик должен быть таким человеком, как бы не засыпающим от рутинной работы. Но в то же время тестирование, как предметная область, очень широкая такая область. То есть вы можете там быть каким-нибудь такой занудой, который копает там запятые, а можете быть, например, таким легким там виолончелистом, понимаете, который там делает автоматизацию, и все у него вокруг свиристит там и так далее, и никуда вот он вот в такое вот не лезет. Поэтому есть люди, которые больше административные, есть больше технические, и каждому находится свое место. Поэтому это достаточно широкая область, и там вполне так гармонично вписываются люди с самыми разными чертами характера. Как просила Наташа, слайм, в скобках слизь, вязкая игрушка из желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Какой ужас. Раньше называли лизун, теперь модно слайм. Ну, лизун — это русское слово, а слайм — это все-таки английское. Расшитый колпак наряднее выглядит. Видите, как говорят. Вопрос для иммиграции. Куда лучше ехать на первое время? Штат Калифорния. Ну, самое правильное, там, где у вас друзья, которые готовы вас поддержать как-то, вами заниматься. Вот. Но, в принципе, это зависит от ваших, как сказать, нет такого, чтобы для всех одинаково. В Калифорнии есть несколько таких мест, куда люди массово едут. Массово едут — это Лос-Анджелес, Сан-Диего, Оранж-Каунти, там между Лос-Анджелесом и Сан-Диего. Оранж-Каунти тоже достаточно популярное место. Едут в, уже ближе к нам сюда, едут в Кремниевую долину, в Сан-Франциско, в Сакраменто едут. Поэтому тут много есть мест, где присутствует наш, так сказать, соотечественник. Поэтому так массово присутствует. В зависимости от того, кто вы, что вы, чем, кем вы собираетесь работать, как зарабатывать на хлеб, вот, какое у вас образование, сколько у вас с собой денежки есть, какой у вас английский и так далее, и так далее. То есть очень по-разному люди едут, понимаете. Калифорния — это целая страна, это пятое в мире государство по валовому национальному продукту. Пятое в мире. Представляете, да? В мире. То есть первое — США, второе — Китай, третье, даже там не знаю, кто там будет, может, Япония. потом там четвертое кто-нибудь там европейский, я не знаю, Англия, например, да, и потом, потом вот США, и потом Калифорния. Это целый мир, это целое, это государство с населением 40 миллионов человек, это как Польша, например, там, как Украина довоенная, как Испания, понимаете, это целый мир. Не совсем, конечно, праздничная тема, но интересно спросить, есть ли вам что сказать о самоубийстве? Случались ли они в вашем ближнем кругу или просто с кем-то, кого вы знали в Союзе в США? Вы знаете что? Тут такая история, что не всегда афишируют причину смерти. Знаете, как бывает? Один у меня был студент, очень давно это дело было. Хороший такой парень был, знаете, очень симпатичный. Слова не сказал. Вот он сидел, сидел, сидел. Но очень такой, очень приятный, симпатичный парень был. Потом говорят, вот там пропал куда-то, говорит, выбросился там из небоскреба. Жена от него ушла. Ну я не знаю, я не был с ним там как-то сильно знаком. Ну, просто он в классе у меня сидел так, тихонечко очень сидел. Вообще не, руки не поднимал, слова не говорил. Ну, просто очень приятное лицо такое, глаза. Как сейчас его помню. Давно было. А потом я знаю несколько подростков, которые... скорее всего, вот именно это с ними произошло. То есть, один был, там скорее был передоз, чем самоубийство, мы не знаем. Ну, в общем, Вася, мальчик молодой, там лет 16. А другой тоже примерно в таком возрасте, но там уже самоубийство. Ну, в общем, стресс какой-то, я не знаю, что. Бывают такие случаи, да, вот это у наших знакомых такие были дела. Но, в общем и в целом, как-то я не сталкивался. Так, очень отдаленно. Так что взрослый человек и самоубийство, вот кроме этого мальчика, который где-то там. Бывает, по неосторожности человек погиб. Я знал парня одного, лет 30 его было, наверное, 30 не было. Что-то неосторожное обращение с оружием и сам себя застрелил случайно. Всяко бывает, но в общем. Здравствуйте, дядя Миша. Будет очень интересно взглянуть в видео рассуждение, почему вы не христианин. А почему я не мусульманин? А почему я в синагогу не хожу? А почему я не язычник там и так далее? А чего мне быть христианином? Вот мне христианином быть это даже не... Ну, с чего вдруг? А почему 95% населения России, которые, казалось бы, имеют все основания быть православными, да, и почему они не православные. Ну, то есть, может, они в церковь еще зайдут, ну, так, для порядка, а дальше православия там близко не было, никогда. Поэтому почему человек не той не конфессии, не этой конфессии, там, и так далее. Сложилось так, чисто сложилось так. С наступающим вас всего наилучшего. Нас воспитывали как атеистов. Здоровья, удачи, благополучия. Да. Колпаки оба классные. Вы прям настоящий Дедушка Мороз. Спасибо. Спасибо. Меня сегодня впервые забанили. Не согласился, что фашисты напали на Россию. Ну, спасибо им. Чего же, зачем в такой тусовке общаться-то? С наступающим. Изучали ли вы финансы и инвестирование? Как вам сказать? Ну, кое-что я из любопытства изучал. Но не так, я не учился в университете там, да? Я читал какие-то книжки, может быть, там пяток, может, десяток прочитал по этим делам. Ну, когда особенно интересовался, скажем, там, в 90-е и потом тоже. А книги, видео, книги, видео нет. Ну, то есть я могу посмотреть кого-то 15 минут, ну так. Порекомендуйте что-нибудь в этом направлении. Я не знаю. Я потом, когда стал страховым агентом, там надо было пройти некоторое обучение. И мне положено было продавать не только страховки, но и финансовые инструменты. Кроме того, есть такие страховки, которые финансово обеспечены то, что называется, такие всякие variable securities, то есть то, что может в цене меняться, не гарантированное. Вот. То есть, например, скажем, даже life insurance, там, да, вы можете life insurance финансировать через там, акции, там, фонды и так далее, и так далее. И мне пришлось сдавать для финансовых рынков, там я лицензии получал. И там уже пришлось учить, так, не просто учить, а еще лицензии получать, потом экзамены сдавать и так далее, это тоже было. Ветчину пробовали? Ну как? Ну а что ветчину не пробовать-то? Шикарная ветчина. Одно удовольствие наблюдать, как вы со Светланой Осиповой вместе готовите под ее чутким руководством. Она готовит, я только с камерой стою. Мне могут сказать, там, порежь тут, подержи здесь, там, отнеси кастрюлю. А так она сама готовит-то, я чего, так просто. Но я с камерой, и я на чеку. И я в интересах нашего зрителя, значит, требую от нее объяснений. Что, чего, почему, как. Единственное, что вот осложнение такое есть при съемке, как готовит Света. Света не готовит по четкому рецепту. Понимаете, вот если там был бы рецепт, там 50 грамм этого, 150 грамм этого, да. У нее нет такого. У нее даже нет конкретно по компонентам какого-то коммитмента. Понимаете, она может сказать, ну так, этого нет, ну давай вместо него вот это положим. Понимаете, она так тоже может. И дозировка это вот такое, знаете, как такой креатив, знаете. Она говорит, там, я говорю, а какие специи? А все берем. Там кориандр, там, ну все, вот все, что есть, вот это все. И поэтому мне очень важно так ее заловить в тот момент, когда она чем-то посыпает, и чтобы она как-то откомментировала. И вот, в общем, есть люди, которые вот так как-то, они креативны очень. Если вы посмотрите на то, как печатает девочка, которую научили печатать слепым методом, и она только-только начинает, и там каждая буковка прикреплена к какому-то пальчику. Да? У каждого пальца есть своя зона. Вот если нужно ударить там A, да? Ну там на английской клавиатуре, да, ударить A, то это мизинец средний ряд. Понимаете, надо мизинцем ударить, не каким-то другим, а именно мизинцем. А если, допустим, там на русской клавиатуре буква О, да, буква О, это средний ряд под указательным пальцем. И оно разучивается вот так пальцами. О, это вот тут, L, это средним, да, значит, D, это безымянным, G, это мизинчик. Понимаете, мы каждую буковку своим пальчиком стукаем. Если вы посмотрите, как работает профессиональная машинистка, у нее руки отрываются от клавиатуры, она не держит их на этих клавишах, чтобы не сбиться, не дай бог. У нее руки оторваны, и она вот так вот фигуряет, как на пианино, понимаете? То есть у нее зоны вот эти ушли в никуда. То есть она работает без этих зон. Она, как сказать, она выше этого. Вот так же и некоторые такие вот, так сказать, народные повара, типа Светы, которые оторвались вот от рецепта. Там, тут мизинчиком, там средненьким, здесь указательным, здесь безымянным. Они оторвались от этого. И так вот там специями посыпают, солью туда, этого сюда. Один пакетик. А давай еще один там. Попробовал, говорит, да, что-то маловато, там, давай еще вот это. То есть, ну так, в этом как бы вызов съемки того, как Света готовит. Другое дело, что мало народу смотрит. Вот там приходит человек, говорит, ой, там покажите, как вы делаете колбасу. Ну, а дальше никто не смотрит. Ну так, там, по чуть-чуть. Какой у вас был максимальный вес? Я доходил до 102 килограмм в США. Сегодня утром у меня было 90,1. Вот у меня сегодня вес был. 90,1. У меня вес опускался, ну вот когда я лет 5-6 назад худел по жуткой системе, у меня вес дошел до 80. Но это я уже был похож на Кощея Бессмертного. В принципе, 90, я хорошо себя чувствую на 90, но до 86, там, 7-6 я еще в порядке. После этого я начинаю, у меня стекает кожа, там уходит жир, коллаген, там не знаю, что-то у меня было или есть, но во всяком случае я начинаю плохо выглядеть и как-то и раздражаться. Вот, поэтому 90 для меня нормальный вес, хороший. Если я там 3 дня подряд буду злоупотреблять чем-то покушать, то у меня вес будет 93 килограмма. А вот такой, как сейчас, это вот ну, то, что надо. Если я специально займусь там чем-то, то я могу опуститься на 2-3 килограмма ниже еще. Но это надо специально и там как бы через себя переступать. Не переступая через себя, 90 это вот нормальный вес такой мой. Здравствуйте, Михаил Петрович. Вот вы в одном из эфиров утверждали, что для вас не в деньгах счастье, но это легко опровергнуть. Ну, опровергните. В одном видео вам выдали прокатный Мерседес без двух фишек. Уже горе. Не, ну подождите, есть какие-то события в жизни? События. Допустим, ты чего-то ожидаешь, и тебе дают что-то, и вдруг там чего-то не хватает. Ты говоришь, как же так? Ну, это твое ожидание. А, значит, счастье – это же гораздо более широкая категория, чем, допустим, тебе дали прокатный Мерседес, или там что-то тебе дали на прокат, а через день ты вернулся в свой автомобиль. Это же не вопросы счастья. Вообще, мысль о том, что не в деньгах счастье, трудно поверить, когда вам это говорят люди, у которых никогда не было денег. Безусловно, есть люди, у которых никогда не было денег, но они и не интересовались, а как-то у них какая-то высокая духовность, или он там себя там стягает плетьми, там, понимаешь, там свой дух, там тело истязает, чтобы дух воспарил, там, я не знаю, ну всякие бывают, так сказать, идеи у людей. Но как человек, у которого как бы есть деньги, и в количествах, которые превышают потребность нормального человека, Васильевич, мои так точно, то я могу сказать, что они деньги счастливым не делают. Деньги дают свободу. Свобода тоже дорого стоит, я вам хочу сказать. Свобода стоит дорого. Есть вопрос такой, можно ли быть счастливым, не будучи свободным? Это тоже интересный вопрос, да? Значит, может быть и нельзя. То есть для кого-то свобода дороже, там, чем деньги там, или еще что-то. Но деньги очень важны в жизни. Они дают свободу. Они дают ощущение, что ты не зря коптишь небо. Чтобы зарабатывать деньги, нужно давать что-то в этот мир. Понимаете, чтобы тебе вернулось в виде денег или в той валюте, в которой ты как бы хочешь получать. Это может быть уважение, это может быть власть, это может быть, там, я не знаю, там что еще. Вот. Чтобы получать от Вселенной то, что ты хочешь получать, вот, в той валюте, которая тебя интересует, ты должен дать туда, в эту Вселенную. Ты не можешь, не давая, получать. Больше того, ты можешь, чтобы получить настольник, надо дать туда на 1000, тогда ты глядишь, там стольник тебе перепадет обратно в ответ. Поэтому, если тебе приходит что-то, то значит, ты чего-то туда дал, не просто так, понимаете. Вообще, как бы в целом, энергетически, да, вот там есть вот какая-то высшая, так сказать, высший разум, высшая сила, которая говорит, вот этому надо дать. А этому там перебьется. Почему? Кому дают? Дают тем, кто раздает. Какой смысл давать человеку, который в себе забрал, и с него никакого толка нет? Вот он, то есть, как бы ему лично дали. Оттуда дают тем, кто раздает остальным. Разумно раздает. Вот ему дали, а он стоит и раздает, на раздаче стоит. Поэтому хочешь что-то получать, раздавай. И не так, чтобы считать. Знаете, вот как... Я рассказывал историю, как я был маленьким мальчиком, мне было там года 4, наверное, и у нас на балконе родители поставили такую коробку фанерную, а это Москва, холодно зимой, знаете, они поставили такую коробку, и туда хлебушек клали, там, я не знаю, прилетали воробьи, там, прилетали голуби, подъедали эти хлебные крошки, вот, и я был маленький такой мальчик, еврейский. И я маму спрашиваю, мама, а зачем мы вот эти крошки сыпем там голубям там и так далее? И мама говорит, я уже тогда инвестициями интересовался. Вот, и мама говорит, мы сейчас, говорит, зимой им холодно, им негде взять покушать, мы их подкормим, а летом они нас отблагодарят. И эта инвестиционная идея меня очень занимала. Тем более, вы знаете, в СССР там инвестировать же невозможно было никак, даже в 4 года. Вот. И я, мама, может, сказала и забыла, а я все ждал, когда лето придет, и нас как-то отблагодарят. Лето пришло, и я не видел никакой благодарности от голубей и воробьев. И я маме говорю: мама, говорю, а как же насчет благодарности? Мы же их зимой подкармливали. Она говорит: понимаешь, говорит, Мишенька, вот они сейчас там полетели на поля, там на разные, вот, и едят там жучков и червячков, которые могли бы скушать наш урожай. А так они их съедят, и будет большой урожай, и будет много хлеба, будет много там фруктов, овощей, там и так далее, и так далее. Я думаю, надо же, какое кидалово. То есть мы их собственными ресурсами подкармливаем, а они, значит, потом как-то так опосредованно через колхозное, так сказать, поле. В общем, да. Так что к вопросу о том, что счастье не в деньгах. Так не работает, что вот ты там, ты им подсыпал крошечку, они тебе золотую монетку принесли. Понимаете, так не работает. Ты отдаешь в мир, и ты не думаешь о том, как тебе вернется. Ты это делаешь, потому что тебе хочется это делать. Почему я грин-карты вот эти вот людям получаю и отправляю? И я это делаю, вот что называется, religiously. Понимаете, я каждый день, каждое утро я иду, смотрю, собираю, тут же в ящик бросаю, на обратном ходу там я еду. Я могу оставить в офисе, но я иногда думаю, надо поскорее, и на обратном ходу просто завожу в почтовый ящик. Мне с этого ничего нет. Ни денег, ни студентов, ни... Ну, правда, ничего такого нет. Но я это делаю, потому что мне хочется. Мне хочется, мне это радостно, я через это как-то самореализуюсь, я делаю мир лучше, чем он есть, и так далее. Там, мне оно ничего не стоит. А людям, как бы, у них не так проблем там целый ворох, как приехать, как устроиться, как то, как все там, еще что-то, еще вот где ему эту грин-карту несчастную получить. Да вот на мой ящик положу, Господи ты, Боже мой. Каждый из вас может это делать. Но мне это хочется делать, а вам, допустим, без разницы. Вам без разницы, вы что-то еще свое делаете. Есть что-то, что вы хотите делать, и делаете. И мы все разные, мы все, каждый по-своему, делаем этот мир лучше чем-то. Кто-то там комментарии добрые пишет, хорошие, позитивные там в интернете. Это тоже вклад. Ему хочется написать хорошие, добрые комментарии, поздравить с Новым годом, написать: ой, какое интересное видео, спасибо вам туда-сюда. Это все тоже вклад, это формат, в котором человек вкладывает в общий котел, понимаете? Поэтому что он получает? Удовлетворение. Он получает то, ради чего он это делал. Он чувствует, что он чувствует себя лучше. Вот через это. Понимаете? Не то, что ему должны что-то принести там в клювике. Нет. Какой у вас был максимальный вес? Так. Спасибо большое за консультацию моего сына-программиста по поводу работы. И с наступающим вас Новым годом. Ну, главное, чтобы консультация, так сказать, даром не прошла, и чтобы ему на пользу это все. Я периодически консультирую сыновей программистов. Я не знаю только, какой ваш. Тот, что в Польше. Вот. Ну, в общем, это удивительно на самом деле, насколько молодое поколение не то, что не, а дезинформировано. Оно дезинформировано старшим поколением, университетами. Их обманывают. Сначала им говорят, что ты закончишь университет, и на тебя свалится все счастье мира. У тебя будет хорошая работа, много денег, там, надежность, стабильность, там, гарантированная старость, там, и так далее. Они обманывают. Никому они не нужны особо. Если только они не проявили себя очень активно и так далее. То есть сам по себе факт окончания университета не дает вообще ничего, ну просто ничего, если к этому не приложить все, что нужно еще приложить. Понимаете? Дальше они им говорят: вот ты пишешь резюме, а там консультанты, они деньги за это получают. И консультанты говорят: что в тебе самое главное, говорят они, самое главное в тебе то, что ты закончил наш замечательный университет, а еще ты брал вот такие-то курсы. И вот, значит, пишется им резюме, в котором, значит, самое главное это их университет. Там третьесортный или не обязательно третьесортный, и какие он там брал курсы. Вместо того, чтобы показать, что он делал проекты делал, и как он на этих проектах работал. То есть это должно быть резюме работающего человека, не работающего за деньги, а работающего в том смысле, что он исполняет проекты. И это то резюме, которое все хотят видеть, И это то, чего им никто никогда не скажет, пока они к дяде Мише не попадут. Понимаете, там мама привела. Поэтому, конечно, когда экономика бумирует, то там по университетам ходят рекрутеры, там как-то их подбирают. Спрос на выпускников достаточно такой активный. То есть вы можете проскочить по жизни, вот, не делая ничего, просто потому что вас где-нибудь там на кампусе подберут. Но для этого хорошо учиться в престижном университете, в рейтинговом университете. Там всех подберут. А если ты учишься в университете так себе, то там тоже подберут, но, может быть, там 10% лучших. А 90% всех остальных должны сами пойти искать. Я помню, статистику смотрел, но это было лет там 10 назад, что кто работает по специальности там, да, среди выпускников университетов. Computer Science выпускники 75% работают по специальности, а 25% нет. Вот тебе на. Ну, кто-то, может быть, разочаровался. Я уж не знаю там почему. Кто-то, может быть, и так работал и решил не менять работу. Я не знаю, почему это происходит. Но 75% работают по специальности. А есть такие профессии, где 50% работают по специальности. А есть такие профессии, где 25% работают по специальности. Понимаете? Так что приводите. А как авиакатастрофу освещают республиканские СМИ? Такие события, что республиканские СМИ, что демократические, что нейтральные, освещают примерно одинаково. То есть они просто рассказывают, там, что произошло, и какой-нибудь аналитик там говорит, ну вот, да, такие вот дела, там, скорее всего, мы никогда не узнаем, но там следы, показы по следам, там видно что. Не то чтобы люди, которые читают республиканские СМИ, им сильно интересно, что там в Раше упало, кого они там сбили. Они уже 3 года сбивают, убивают, пытают, на части режут, танками давят, мирное население насилуют, грабят и так далее. Там на подвал, там и фильтрационные лагеря вот эти вот там и так далее, и так далее. Что еще вы хотите про них узнать? Кто хочет вникать в очередное там их преступление против собственного народа? Вся их жизнь – это преступление против собственного народа. Все их существование – это преступление против собственного народа. Иногда оно с кровью, иногда без крови, иногда с большей кровью, иногда с меньшей кровью. Ничего, это правительство, эта система никогда не сделала ничего, кроме преступлений против собственного народа. Ну, еще одно. Вот действительно сейчас все бросят все свои дела и будут этим заниматься. Зачем вы читаете CNN? Я разные читаю. У меня нет такого, чтобы специфически это, ну что CNN нам сейчас? У меня такого нет, я разные читаю. Они разные степени омерзительности. Вот. То есть, скажем, такой блевотины, как Fox News, я вообще не видел нигде. Откровенная блевотина. То есть я иногда вынужден там посмотреть что-то, какой-то материал там или что-то, но редчайшая блевотина. Просто такая ложь, такая мерзопакостность. CNN, вы скажете, он там, разве CNN лучше? Получше. Тоже мерзопакостный, тоже предвзятый, тоже, не так. То есть CNN, как бы их таргет-аудитория, это не совсем уже такое отбитое быдло, понимаете? Такая история. То есть таргет-аудитория Fox News – это отбитое, абсолютно отмороженное быдло. CNN рассчитан на людей более мыслящих. Не то, чтобы там интеллектуалов каких, но все-таки поприличнее немножко. Поприличнее. Просто другая аудитория. Сколько сейчас в среднем стоит хорошая квартира? Один bedroom, один bathroom. 700-750 square feet в Sunnyvale, Mountain View. Вообще надо сказать, что однокомнатных квартир, довольно однобедрумных квартир, их много, да, их много. Я думал, студия. Нет, студии мало. Студии мало и трехбедрумных мало. One bedroom и two bedroom – это наиболее массовая такая застройка. Ну вот, например, у меня квартира, она two bedroom, да, она стоит где-то 1 000 000 в Mountain View. Значит, если бы там был один bedroom, она бы стоила 1200 меньше. Ну, стоила бы там 1800. То есть она у меня two bedroom, но она не 700-750 скверфутов, она у меня 1200. Так попростор, ну, такая вот попросторнее, чем то, что вы описываете. Я думаю, 1750-800 стоит. Но вы можете легко пойти и посмотреть. Мне просто не хочется сейчас время тратить на это, что, может быть, не всех интересует. А, ну да, такого плана. Сейчас проблема в том, что стали дорогие вот эти association fee, то есть то, что за обслуживание платится. Вот эта наша квартира, которая, я говорю, что стоит миллион, она, когда мы ее купили, это был, ну, считай, 30 лет назад, мы ее купили, там $175 в месяц было за сервис. 175. А сейчас 750. То есть, вот представьте себе, купили вы квартиру за миллион и 10 тысяч в год вы платите property tax. То есть, допустим, вы вообще за наличку взяли. 10 тысяч в год вы платите property tax, налог на недвижимость. И еще 9 тысяч, да, сколько там, 750 умножить на 12. Значит, там полторы, ну, 9 тысяч, да. Значит, и еще 9 тысяч вы платите за ассоциацию. Это без того, что вы там за воду, за электричество, там, за все. Нет, нет, это, там, считай, 20 тысяч в год вы заплатили просто вот ни за что еще. Вообще ни за что еще. Там, считай, 1800, там, 1700 в месяц. Вы платите просто за собственную квартиру полностью, которую можете жить или не жить, там, но уже 1700 там в месяц надо заплатить. Или там 20 тысяч в год надо заплатить. Такая история. Так что... Что скажете про биткоин? Кидалово. А что про него сказать? Обожаю Супердрай, но в Колорадо его нет. А чего так? Можно товары приобрести онлайн с доставкой, но я получаю удовольствие от похода в магазин. Люблю вначале потрогать, пощупать. Но будете где-нибудь там в дороге. Я замечал, что Супердрай частенько бывает в аэропортах, особенно в международных. Но у нас тут есть магазин. У нас есть тут недалеко от нас есть просто магазин тут на Плазе. Сантана Роу есть. А там еще и аутлет. Поэтому надо сходить. Добрый вечер из Киева. Хочу спросить вас, а почему вы взяли себе для работы именно ноутбук Dell, а не, к примеру, Apple MacBook? Ну, я не пользуюсь Apple-овскими компьютерами никак. У меня от Apple у меня только телефон. Можно было совместить гаджеты с Apple в общую экосистему? Можно, но я не хочу. Я такой PC-шный человек, вот сколько я себя помню, вот я столько на PC. Михаил, собираетесь прикупить что-нибудь от Gucci в Outlet Shopping Center? У меня не было ничего. Я вот спрашиваю себя, Миша, у тебя есть что-нибудь от Gucci? У меня от Gucci есть туалетная вода для бритья, после бритья. Вот у меня есть, вот я тут сутричка раз, так, хороший запах, приятный. Это все, что у меня есть от Gucci. Я не припомню. Свет, у нас есть что-нибудь в доме от Gucci? Тоже Света не знает. Мы не такие, не то, что там сильно на бренды завязанные люди. Мы можем зайти, посмотреть, погулять, там, я не знаю. Так. Как вы отпраздновали Рождество и какие цели, планы, ожидания на Новый год? Честно сказать, никаких особых планов или ожиданий у меня нет. Я просто живу себе так тихонечко, знаете, плавно врастаю в ретайрмент. Никаких планов нет. Вот такое время замечательно, никаких планов. У вас прям коллекция одежды с American Pride. Ну, имеется в виду, друзья, с флажками, с американской символикой. Ну, правильно, я специально для наших стримов завожу. То есть я, можно сказать, специально иду в магазин, ищу что-нибудь, вот этот American Pride, и заказываю. У меня много чего есть. Задумался тут перед Новым годом, сколько еще здесь выдержу. А что ж ты 40 лет назад не задумался-то? Сейчас уже пенсионер. Так, ладно. Куда можно ехать, если есть сумма относительно небольшая, до 50 тысяч баксов? И голова есть, но за границей непонятно, как применить. Нет, ну на 50 тысяч баксов я себе представить не могу. Но я мыслю только американскими категориями, поэтому я не знаю, может быть, можно уехать в Панаму, и там на эти деньги можно безбедно жить, я не знаю, там всю жизнь. Но тут еще есть момент такой, что у человека есть там 50 тысяч баксов, но если он, например, взял и квартиру продал, у него, может быть, будет не 50 тысяч баксов, а 500. Я не знаю, там, почем нынче квартиру. С 500 тысячами баксов можно уже там чего-то думать, я не знаю, там, Таиланд какой-нибудь, там, что-то такое можно придумывать. Кроме того, это должна быть страна, куда пускают людей. Кроме того, такая история, когда тебе там 63, 64, 65, это уже такой возраст, когда в любой момент тебе может оказаться, что надо в госпиталь. Понимаете, то есть это не 24, когда ты живешь и не думаешь вообще о том, что врачи на свете нужны и существуют для чего-то. Это очень непросто все. Но можно просто поехать куда-то, я не знаю, пожить, ну, я извиняюсь, типа стройотряд, да, ну, то есть поехать куда-то и так там минималистически там что-нибудь такое поделывать и подживать просто на самоокупаемости скромненько, вот, и там поработал полгодика, вернулся там, стал отмокать. Так, мне открыли дверь. Свет! Ну, сейчас я дверь закрою, а то мне чай принесли, дверь открыли, Томик убежал. Томи, иди сюда, мальчик, иди сюда, Томи. Томи, Томи бой, иди сюда скорее. Нет, все, не хочет. Закрыли дверь, пусть он лает за закрытой дверью. Я вообще поражаюсь, каким образом Светлана, которая уже скоро 50 лет со мной, так сказать, живет под одной крышей, как она умудрилась оставить дверь открытой. Я даже не представляю. Сколько выдержу? Я даже не знаю. Я вижу людей, которые в Америке, вот у нас тут, они смотришь, там 70 лет, я говорю, а что ты не на пенсии? Говорят, да ты знаешь, это мне нравится, хорошо, я там работаю, там все дела и так далее, и так далее. Поэтому, но если говорить про Америку, то получается, что надо разрешение на работу, если работать до 70, значит, я даже не знаю, что сказать. Можно, например, иметь доход от того, что ты квартиру там сдал в аренду, да, например. Ну, условно, я чисто умозрительно, у тебя есть квартира, ты ее сдаешь в аренду, она тебе дает там, ну, допустим, $2000 в месяц. На $2000 в месяц можно совершенно замечательно жить там, скажем, в Польше, например. То есть, мне ребята говорили, что тут, ну, зрители, я только по зрителям ориентируюсь, они говорят, что вот в Польше можно там на $1000 в месяц, на $1000, может, 1000 евро, я сейчас не помню, можно нормально жить. Там, а ему из Германии говорят, ну нет, у нас, говорит, надо 3000, чтобы так вот как-то более-менее. То есть на общественном транспорте там все, ну вот как-то вот так. То есть может быть так. Может быть есть страны, где там, не знаю, в какой-нибудь, как ее, Доминикане, может быть. В Доминикане, может быть, можно на $500 нормально жить. Я не знаю. То есть это не просто есть сумма, это же есть доход от сдачи квартиры. То есть какой-то доход должен быть. Наверное, есть пенсия. Эта пенсия каким-то образом конвертируется в доллары тоже. Там она, может, небольшая, там, но тоже сколько-то. Так. Наверное, если заняться этим вопросом, то можно подразобраться. Сейчас очень много способов зарабатывать в онлайне. Да? Вот, там, я не знаю, вот я там преподаю, например, там, я не знаю, там, тестирование ручное, да, и собираются люди, там какая-то денежка капает, кто-то преподает английский, кто-то преподает программирование, там, я не знаю, ну, то есть, если начать заниматься этим делом, задумываться и так далее, найдется способ, а много-то и не надо, собственно. Так, сейчас, тут что-то мне пишут. Так, на запястье неточные. А, на запястье неточные. Давление меряет неточно. Ну, я даже не знаю, что делать. Давайте я еще раз померю. У нас сегодня день здоровья, друзья. Давление вообще такая штука, меняется от, вот, допустим, Дурная мысль пришла, раз, давление поднялось. Дурная мысль ушла, давление опустилось. Сейчас еще померим. Что главное там этих эскулапов не огорчать. Там. А то сейчас начну там на точном приборе. Так. Значит, что такое? О. Так. Саша и Наташа впервые посетят Париж или уже были неоднократно на Новый год? Я думаю, что для Саши и Наташи это первый раз. Наверное. Саша отдуплился с подачей документов на университеты всякие. Вот, поэтому теперь мы только ждем. В Стэнфорде нам отказали. Но в Стэнфорде 4% они принимают от поданных заявок. То есть там, конечно, туда попасть космически сложно. Вот, в Стэнфорде уже сказали, что нет. А дальше остаются какие-то там университеты другие. Значит, вот смотрите, 132 на 65. Вот. Не знаю, вам видно, не видно. 132 на 65. 132 на 65. Ну, могло быть чуть-чуть получше. Но неплохо. В целом неплохо. Так. Когда вы раскрыли своему ребенку и внукам правду, что Деда Мороза нет? Дело в том, что это все помимо родителей происходит. Это в детских садах, там, знаете, дети тоже общаются, значит, слухи расходятся. Ну, они как-то взрослеют, начинают понимать что-то так по-своему. Я уже не помню. Теплый привет из Ставрополя. Знаете, уже ребенку 45. Что ж, а дядь Миш такой красивый сегодня, супер. Я могу все время так ходить. Только подумают, что я свихнулся. Рождественские службы когда-нибудь посещали? Нет. Не по вере, а по фану. Нет, нет, нет. Никогда ничего не посещал. Дядь Миша, добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас life insurance? У меня был, значит... Наверное, уже кончился. У меня был Term Life, по-моему, лет до 65, я подозреваю. А потом уже нет, уже не нужен. То есть, смысл в чем? Вот, допустим, человеку 45 лет, у него жена, двое детей, и вдруг бах, нет человека. Ну, хотя бы вот деньги есть, понимаете? Тогда деньги, они покрывают какую-то... Там, то, что он не зарабатывает, жена может, там, скажем, растить детей, вместо того, чтобы выходить замуж там, за не поймешь кого, и лишь бы детей там содержать, понимаете? То есть смысл такой. Когда тебе уже 65, ты уже входишь в пенсионный возраст, то ты обеспечен независимо от life insurance. Уже нет того дохода, отсутствие которого надо компенсировать, если человека вдруг нет больше. Поэтому, то есть мы специально брали Term Life, чтобы покрыть себя на рабочий возраст. Как работает, сколько стоит, как правильно сделать, особенности какие. У меня есть на эту тему в книжке моей, там есть целая глава про страхование. В частности, там есть про life insurance. То есть я уже писал об этом довольно подробно. Но в принципе вам нужен просто страховой агент, который вам все расскажет. Не покупайте онлайн. Если вы человек неопытный и мало чего понимаете и так далее, не покупайте онлайн. Не покупайте life insurance там же, где вы покупаете страховку автомобиля. Потому что, в принципе, все страховые компании, которые продают страховку автомобиля, дома там и так далее, они еще предлагают life. У них обычно этот life самый дорогой. Есть компании, специализирующиеся, они хорошо знают риски, и они дадут вам лучшую цену. Но просто имейте в виду, что когда вы разговариваете с агентом, или когда вы идете онлайн и какую-то квоту хотите получить там и так далее, то они дают все эти квоты и прикидки, не зная, как вы сдадите анализ крови. Они еще этого не знают. Вот. А когда вы его реально сдадите, тогда вам дадут реальную цену. Вот, поэтому, как бы, грамотный агент, он вас правильно сориентирует. Допустим, если вы курите, да, значит, перед тем, как сдавать анализ крови, значит, не курите там дня 3-4-5. То есть они уже не найдут никотин там в крови, а его больше нет. То есть эти анализы не позволяют поймать никотин, если вы 3-4 дня не курили. Если у вас высокий уровень холестерола, а это влияет, да, то есть и сахар, и холестерол, там все влияет, и вес лишний влияет. Значит, если уровень холестерола высокий, его можно сбрасывать. Ну, я умею, я могу за 2 недели скинуть вам холестерол в нормальный, какой бы он у вас ни был. Ну, в крайнем случае, за месяц. И так далее, и так далее. То есть, как бы, надо с грамотными людьми делать. Добрый день. Что думаете про PhD Political Science в Штатах? А что бы не компьютер сайенс, что вам какой-то political science, что вы делать с ним потом будете? Очень интересно изучать тему выборов. Так изучайте на здоровье, зачем вам PhD? Да и поучаствовать в election campaign, но слышал, что будет трудно с работой. Что думаете? Безусловно. А кому вы нужны? Сколько у вас лоботрясов ходит, лишь бы не работать? Кому вы нужны с вашим political science? «2025 год. Змеи по китайскому календарю. Но мы же не китайцы. А по славянскому календарю год осы жалящей. По славянскому календарю ничего доброго ожидать не приходится. А по китайскому все такое доброе. Поэтому мы хоть и не китайцы, но предпочитаем позитив. Больше всех работает Путин. Не зря же вся страна в кармане». Поэтому его все любят, что он больше всех работает. Так. Вы вдохновили меня приехать в Америку и стать тестировщиком, а теперь я жду пополнения в семье. Ваше влияние очевидно. Ну, я рад, что изменения воспринимаются как позитивные. А то, знаете, мог сказать, вот я из-за этого типа, значит, там бросил там родину, приехал в Америку, там стал тестировщиком, и теперь там все, и все у меня плохо. А у вас как бы наоборот такая история успеха с елочкой, тут с улыбками и так далее. Я очень рад, что я стал с вашей помощью частью истории позитивной, такой хорошей. Михаил, в 25-м году ожидаете заморозку войны в Украине? Да, ожидаю. И что будет с Украиной при таком сценарии, и что будет с РФ? А у РФ своя судьба, незавидная, так? Мы не знаем этапов, как бы, но мы знаем, что, как бы сказать, ты не можешь сидеть по уши в дерьме, понимаете, и при этом говорить, что ты, я не знаю, там, королева Шантеклера, понимаете. Поэтому им какое-то время удается, вот там что-то такое, да, но сказать, что, да, их ждут тяжелые времена гораздо хуже, чем сейчас. Это как бы, каждому свое, у них свой путь. Вот. И страны, которые вокруг, им бы, конечно, как-то отделиться, хотя, ну, в смысле, там, стеной какой-нибудь там, ну, сами понимаете, сейчас дроны летают, сейчас стена не помогает. Вот. Но, во всяком случае, как-то вот под чью-то защиту, под чью-то крышу встать, там, Казахстан под китайскую, там, Прибалтика, Польша, там, Финляндия под натовскую. Вот. Надо бы и Украину, конечно, под натовскую, но что сказать. Я не думаю, что это будет какой-то очень удачный вариант для Украины, но во всяком случае люди перестанут гибнуть, территории останутся. Вот как корейский вариант, или там ГДР, ФРГ, и там Вьетнам Северный, Южный. Вот такого плана возникнет ситуация. Но мы видели, как ГДР воссоединилась, Вьетнам воссоединился. Про Корею мы еще пока не знаем, может, времени мало прошло. Но во всяком случае, как бы Украина свое заберет. Вот. А Россия за все заплатит. И уже платит. Уже сегодня мы, как бы, там, Россия это символ позора, это страна, которая презирает и ненавидит весь мир. Чего уж там еще-то? Это не изменится в лучшую сторону никак. Да, из Польши. А, ну я понял. С вашим мальчиком все понятно. Так, хорошо. С наступающим Новым годом. Радости и оптимизма. Точно сказали, универ ничего не дает. Он сам вдруг бросил хорошо оплачиваемую работу на родине, поехал в Европу учиться дальше по специальности. Посмотрим, что из этого выйдет. Ну, он взрослый парень у вас, так? У него уже была карьера определенная там в Азербайджане. Поэтому он принял решение. Решение хорошее. Хорошее, важное. У него еще есть шанс, понимаете? Он еще достаточно молодой, чтобы всю жизнь... Ну, не то, что заново начать, но как бы открыть какие-то перспективы. Понимаете, дома он был бы ну, фактически как бы закован в свое прошлое. Да? Сейчас у него прошлое его не имеет значения никакого. Ему надо найти первую работу, потом будет вторая, потом будет третья. Плюс у него есть опыт административной работы, и он взлетит как звезда у вас. Хороший парень, симпатичный. Значит, все у него будет замечательно, просто его надо вектор дать ему, он попрет по этому вектору, все у него будет. Вот, так что пусть не пропадает этот самый, пусть стучится, я буду за ним посматривать. Ньюсмакс похлеще будет, это правда. Нет, но этих я даже и как бы не рассматриваю. Ну, то есть, как бы это по определению там помойка. То есть, про Fox News еще у кого-то есть иллюзии, понимаете, что это приличное место. Непонятно вообще, насколько неадекватная там аудитория. А у меня есть знакомые, такие абсолютные неадекваты. И они мне говорят, вот ты CNN, ну там я им что-то рассказываю, да, они говорят, вот ты CNN, значит, насмотрелся и высказываешь там то, что ты там услышал. Я говорю, у меня есть свои мозги. Я слушаю этих и слушаю тех. Я всех слушаю. И у меня есть как бы некоторое представление о жизни. Вот. Но, говорю я, ты-то слушаешь Fox News, ты вообще не имеешь права рот открывать. То есть ты это символ позора и ничтожности. Понимаешь? И ты еще рот открываешь, что кто-то там смотрит какой-то CNN, когда ты смотришь Fox News. Это уже вообще ниже всех плинтусов, уже все дыры пробил. Понимаете? И он мне еще будет рассказывать, там, чего мне слушать, чего мне не слушать. Дядя Миша, а ABC News более адекватная, чем CNN? А то же самое. После неожиданного увольнения, перед Рождеством за 2 дня, нашел новую работу с зарплатой на 30% больше. Не тестировщик пока, но все впереди, с праздниками. Да, я припоминаю вашу историю. Молодец, молодец. Как бы очередной раз добро победило зло, так скажем. Доберемся и до тестировщика. Главное быть при работе, при деле, а потом дальше искать следующий шаг. Знаете, надо иметь какую-то платформу, на которой ты стоишь, а с нее уже дальше. Плацдарм. Утро доброго, Калифорния. Это нас вот приветствует. И с прошедшим сочельником и Рождеством. Ну, что про них сказать? Они прошли. Вот, проспал. Ваш предыдущий стрим, Михаил, хорошо, что успел на этот поздравить. Спасибо, спасибо. Оно в прошлом, а мы с вами устремлены в будущее. Мы с вами устремлены в следующее Рождество. И во все, что будет между этим и тем. На юге РФ, в море, экологическая катастрофа из-за разлома речных танкеров, наполненных мазутом. Ужас какой. А зачем же речные танкеры-то в море? В США допускают такие танкеры в море. Я не знаю. Я вообще далек от танкеров, от мазутов. И... Господи. Здравствуйте, всех с наступающим. По какой реке они туда приплыли, это я не понял. Речные танкеры-то, как они сюда приплыли из РФ? Да. Всех с наступающим. Дядь Миша, в 30 лет не поздно эмигрировать в США? Ну, посмотрите на меня, я эмигрировал в 34. И прекрасно себя чувствую. Я знаю людей, которые там в 48 эмигрировали и тоже очень нормально себя чувствуют. Ожидаете ли вы позитивных изменений от Трампа? Вы знаете, мы живем в парадоксальном таком мире. Сейчас сложилась такая удивительная ситуация. Она еще не сложилась как де-факто, потому что мы должны ждать вступления в должность Трампа, мы должны ждать приведения к присяге нового состава Конгресса, ну, Палаты представителей, Сената и т.д. Но у нас в Палате представителей... большинство республиканцев в 5 голосов, то есть там 215 на 220. Кроме того, значит, там несколько человек из Палаты представителей республиканцев, их забрали на административные должности, то есть физического присутствия, там даже не будет эти 220, месяца 3, а то и больше, пока их заменят. А там будет еще меньше республиканцев. И среди республиканцев есть люди упертые, есть принципиальные, есть идейные. Я не хочу сказать, что их там половина, но даже 5, 6, 10 человек упертых, принципиальных и так далее в состоянии развалить республиканскую партию с ее повесткой дня. Поэтому история такая. Поскольку у них есть свои сумасшедшие, такие одержимые, которые не подчиняются партийной дисциплине, или, скажем так, не вылизывают гениталии Трампу и Маску. Ну, Маску на первом месте, уже потом Трамп. Вот, значит, то им для того, чтобы проводить что бы то ни было через Конгресс, нужны голоса демократов. Понимаете? Демократы в этом смысле гораздо более партийно дисциплинированные. То есть они, как правило, ну там может кто-нибудь один там куда-то слиться, я не знаю, но в основном они голосуют все четко. Поэтому получается, сейчас сложилась такая ситуация, когда республиканцам без демократов никуда. Если бы у них преимущество было голосов 30, так, то им было бы наплевать на 10, на 15, на 20 повстанцев, которые не согласны, которые возражают, которые против там, или отказываются голосовать там, или что-то. Но у них нету преимущества в 30, у них преимущество в 5, то есть вообще никакого. Количество повстанцев, не поддерживающих партийную дисциплину, там в 5 раз больше. Ну, в 3 раза больше. Вот последний раз-то 38 человек республиканцев, 38 голосовали против закона о бюджете. 38. От закона, который сами республиканцы сделали, сами, без демократов. Они его сами сделали, поставили на голосование, и его завалили сами республиканцы. 38 человек из 220 голосовали против. Поэтому там достаточно много народу. Может оказаться, что в таком, казалось бы, сугубо консервативном инвайрменте, где и Палата представителей, и Сенат, и президент, и суд Верховный, как бы все оказалось бы республиканское, и при этом им придется с демократами договариваться по всем вопросам абсолютно, практически по всем. Поэтому может оказаться, что будут какие-то вполне разумные вещи. Разумные вещи происходят тогда, когда договариваются. Когда что-то однопартийно делается там демократами или республиканцами, оно обычно кособокое, оно не отражает интересов широких там слоев населения, разного количества интересов там возможных и так далее. Оно все однобокое, кособокое, перекошенное. А вот когда люди договариваются с двух сторон, тогда получаются интересные, долгосрочные, хорошо работающие вещи. Если бы Обама свою эту Обама-кер, да, реформу здравоохранения, делал вместе с республиканцами, они отказались. Они сначала говорили да-да-да-да-да, а потом в последнюю секунду отказались. Но если бы они вместе сделали, мы бы имели сейчас совершенно другое здравоохранение в стране. А так мы имеем вот такую куцую либеральную платформу, которая, ну как бы не очень хорошая, так скажем. Значит, интересные вещи происходили в Палате представителей во время принятия бюджета, дабы избежать шатдауна. Интересно, могут ли республиканцы выбрать на место Джонсона спикером Маска? Есть такая, как бы, мулька, что вот Маска в спикеры, но я не думаю, что Маск согласится. Спикер не должен быть сам депутатом. Спикер может быть кем угодно. Я не думаю, что Маску это зачем-то нужно. Кроме того, он абсолютно не в состоянии. Он реально не умеет. Это надо уметь. Джонсон, прежде чем стал спикером, он много-много лет был в Палате представителей и на высоких постах. То есть, ну, надо знать, как система работает. Ты не можешь управлять сложным организмом, не зная, как это делается. Михаил Петрович, добрый вечер. Здрасте. Можно к вам обратиться касательно выбора профессии? А еще, конечно. Я, если что не знаю, я не скажу. Определить направление в профессии, исходя из желаний и знаний. Ну, давайте, что вы не спросили-то? Не, вы можете тут спросить, а можете мне написать в скайпе на mportnov. Мы с вами поболтаем. Я люблю поболтать с кем-нибудь в скайпе, хоть тема для видео появляется, знаете. Так. О-ла-ла. У нас есть такой образ. Нита. Так девочка, наверное, да, судя так по картинке. На ваш взгляд, какая сумма нужна на начальный этап иммиграции в США на одного человека, на семью из трех человек. То есть предполагается, что иммигранты впоследствии найдут работу. Ну, конечно, значит, там есть две составляющие. Значит, первая составляющая – это то, что позволяет вам держаться на плаву там, какое-то время. Ну, хотя бы там месяца три. Вторая составляющая – это тот расход, который нужно произвести сразу, иначе вы не сможете нормально функционировать. То есть сразу вам нужен автомобиль. Автомобиль желательно купить не такой там за 2000, на котором, который на вас будет ездить, а не вы на нем, а купить ну, хотя бы 1000 там, за 6, за 7, за 8, хотя бы на этом уровне. Вот, значит, купить автомобиль, вот считайте, 6, 7, 8 тысяч автомобиль. Вам тогда за квартиру внести там депозит. Ну, я не знаю, где вы собираетесь жить. США все-таки там разная стоимость всего на свете. Ну, допустим, если бы это было у нас тут, вам нужно было бы там, допустим, 1004 там внести за, ну, там, за 2 месяца за квартиру. Может быть, меньше, но я просто с запасом, чтобы уже точно знать. Значит, вам нужно на машину, там, считай, там 8 тысяч, вам нужно на это там 12. Вот. Ну и считайте, что вам нужно на покушать, так и на всякие такие дела, на троих. Ну, с запасом, чтобы не по помойкам не искать. Ну, я утрирую. Ну, допустим, пару тысяч в месяц. Ну, еще 6. Да, значит, у вас есть машина, у вас есть покушать вместе с бензином там и так далее. Значит, у вас есть, значит, еще там 6 и 8 и... Сейчас, 6, 8... И 4, да, 10. Ну, вот, ну, если у вас будет 20 тысяч, то вы, в общем-то, вы очень даже нормально и ничего. Если у вас нет такой суммы, а есть половина этой суммы, ну, просто вы должны будете там через неделю начать работать. Неважно кем, неважно где, неважно что там. Ну, там на 12, на 15 долларов в час уже надо что-то делать. Надо, там, допустим, сидеть с чужими детьми. Или там забирать их из садика там, или что-то. Но очень многие работы трудно делать без машины. Вот, допустим, даже присматривать за чужим ребенком трудно без машины. Потому что ребенка надо отвезти на кружок, забрать с кружка, там, куда-то отвезти к бабушке покушать, там еще что-то, в школу забросить, из школы забрать. Ну и так далее. То есть очень, очень неплохо иметь автомобиль. Но, то есть 20 тысяч, я считаю, это очень нормально. С учетом, что вы собираетесь работать. Это с запасом, еще раз. 20 тысяч это с запасом. Так. Я уже боялся, что опять проспалю. И снова не успею поздравить с рождественским сочельником. Честно сказать, я про сочельник ничего не знаю. Я могу пойти почитать, что такое сочельник. То есть, как бы... пойти почитать. Или, может, вы расскажете, я не знаю. Я ничего не знаю про сочельник. Чего-то там сочится, наверное, я не знаю. В Москве двухкомнатную квартиру можно сдать за 700-800 долларов в месяц. Но сдача будет в рублях. И сегодня это 700 долларов, а завтра это 300 долларов может быть. 700-800 в месяц? Что-то как-то немного у вас... Слушай, как у вас дешево жить, я хочу сказать. Так, на 700 долларов в месяц можно попробовать пожить в Таиланде. Можно в космос, Михаил Петрович. Отличное давление для ваших лет. А, в смысле, с моим давлением в космос. Я думаю, сейчас полечу в космос, и там у меня лучше давление будет. Так, понял. Напомните, пожалуйста, какая у вас сейчас камера и микрофон. Микрофон у меня этот самый. То, что я сейчас общаюсь с вами, это Blue Yeti. Вот он. Микрофон Blue Yeti. Снимаю я камеру, которую я сейчас использую, это Sony ZV-1. Я через нее. А если так вот, на что я снимаю как блогер, значит, вот у меня камера DJI Action 5. Вот там на ней написано, может быть, вы видите вот тут. Вот тут в уголке написано DJI Action 5. Она чем хороша? Почему я как бы на ней снимаю? У меня есть еще микрофончики к ней. Микрофончик стоит 100 долларов. Он блютусовский такой. И они друг друга видят. Значит, я включаю микрофончик, камера его подхватывает, и я могу в машине, могу на улице, где угодно. Могу ходить, снимать там. И камера еще с мохнаткой. В смысле, микрофон с мохнаткой. Все такое. Этот же самый микрофон, он и на телефон работает. То есть, вот, пожалуйста, если у вас достаточно поздняя версия там Android, то он с Android точно так же работает, тоже на Bluetooth. То есть можете снимать на Android с этим микрофоном, он стоит $100. Бесподобный микрофон, качество просто сказочное. Если у меня вот iPhone, например, они видят друг друга, но камера iPhone не пишет звук с этого дела. Поэтому я специально для этого, если я вдруг начну писать на телефон, у меня вот есть app, ну вы, наверное, его не видите, вот тут внизу, в самом низу, тут есть app такой, называется он Blackmagic, Blackmagic Cam. Blackmagic Cam пишет звук с этого микрофона. То есть вы не пользуетесь приложением камера на iPhone, а пользуетесь приложением камера от Blackmagic, и он этот звук забирает и отдает. Ну, в смысле, пишет, записывает его. Поэтому вот с появлением этого микрофона снялись вообще все проблемы. То есть я все время ехал в машине шумно, и микрофон камеры, вот он тут, понимаете, он собирает весь шум со всего салона. Даже когда машина электрическая и так далее, все равно идет шум, от дороги идет, колеса бьют, машины мимо проезжают, там отражается звук от бортиков там и так далее. Все равно шумно очень. Вот, поэтому получается такая история, что надо как на проводах как-то, можно без проводов, но ты цепляешь тут, цепляешь там, у тебя, в общем, очень хлопотно. Вот, а так, пожалуйста, прицепил микрофон, камера его поймала и понесся. Я думаю, что, в принципе, камера GoPro, ну, если не сейчас, то, может, как следующие версии, тоже будет подхватывать этот микрофон. Bluetooth-то у них у всех есть. Насколько я понимаю, во всех современных камерах есть Bluetooth. Вот, поэтому они, может быть, не хотят подхватывать вот тот Bluetooth. Это отдельная история, но своего у них нет. У GoPro своего микрофона такого нет, насколько я знаю. Но бесподобно удобно. То есть бесподобно. Я удивляюсь, почему 10 лет назад они этого не сделали. То есть для блогера это вообще решение всех проблем. Напомните, пожалуйста, камера, да. Имею в виду, когда в машине снимаю. А, вот я рассказал про машину, да. Вот я сейчас на это снимаю, но у меня есть еще и GoPro, у меня есть такая сумка. Вот та самая сумка, которая у меня пропала, когда я ездил в Бостон, а потом мне ее нашли и вернули. Так вот, вот эта сумка у меня есть, и у меня в ней там 3-4 камеры сразу. И вот мы с ними ходим и снимаем. Ёлки-палки, Михаил Петрович, шикарно смотритесь. Всем доброго времени суток. Я вам могу даже больше показать. Сейчас. Нет, это не то. Сейчас я вам кое-что покажу. Да. Значит, есть такой наборчик. Но это более ранняя версия. Сейчас они лучше делают. Это более ранняя версия. Вот тут батарейка. Это аккумулятор. Опа-на. Значит, здесь у меня один микрофон. Они заряжаются там, пока стоят. Это второй микрофон. Это все DJI. Это предыдущая версия. А это приемничек, друзья. Приемничек. Значит, как работает приемничек? Значит, я беру приемничек. Беру телефон. Где мой телефон? Вот мой телефон. Да. Я в этот телефон включаю приемничек. У меня здесь специально переходник такой стоит, разъемчик. Я включаю приемничек. Вот он. Пожалуйста. Вот они там уже общаются. Вот. Видите, вот тут, я не знаю, вот здесь. Вот я разговариваю, там что-то такое ходит. Почему оно ходит? Потому что у меня два микрофона, они включены оба. Вот я могу один выключить. Пожалуйста. Раз, раз, раз. Вот видите, сейчас только один остался. Раз, 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 раз. Один. Если я включу второй микрофон, вот он, я его включаю. Раз, 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 раз. Раз, два. Нет, раз. Не поймал. Сейчас. Are you connecting? Раз. Почему-то не поймал. Не поймал. Так. А, вот они. Вот, пожалуйста. Вот они оба. Вот сейчас два микрофончика. Вот они ходят. Видите, вот, вот здесь вот. Вот они вниз, внизу ходят. Раз, раз, раз. Два микрофона. Вот и все. Вы берете держалку для своего телефона. И это все равно, как если бы вы подключили через разъем микрофон. Но в итоге получается, что микрофон, два микрофона на самом деле, микрофон и вот эта коробочка, приемник, они работают на Bluetooth. То есть в данном случае не микрофон через Bluetooth общается с телефоном, а микрофон через Bluetooth общается с коробочкой-приемником. Вот, собственно, и все. А есть другая насадка. Вот, вот такая насадочка есть. Это для айфона. Ну, который старый, старые системы. Вот он, вот он, вот он. Вот есть вот такой. Могу посадить, чтобы он на него сажался. Понимаете? Это очень, очень удобная штука. Так, между нами. То есть, так тоже можно. Да, и сюда тоже можно мохнаточку подключить. У меня нету, но... А может и есть. Сейчас посмотрю. Есть мохнаточка, есть. Вот, пожалуйста. Вот сюда мохнаточку. Мохнаточку на микрофон. Ой... Ну, не вижу я, в общем. Цепляется. Такие дела. Все, друзья, мы заканчиваем демонстрацию. Я этой практически не пользуюсь. То есть, как только у меня появился вот тот, я уже этим перестал особо пользоваться. Но удобно, понимаете, для телефона очень удобно. Для любого фактически устройства, куда надо было бы подключиться, очень удобно. Да. А сейчас они такую же точно делают. И можно уже с микрофонами более современными работать. С последней версии. Ну, не суть. Так. Михаил Петрович, шикарно смотритесь. Всем доброго времени суток. Спасибо. Дайте, пожалуйста, пару советов по изучению английского языка. Спасибо. Понимаете, история. Это довольно-таки индивидуальная штука. Понимаете, вот на меня как бы эффективно действуют какие-то вещи, которые совершенно не обязательно будут эффективны для вас. История такая. Ну, я, например, очень хорошо запоминаю зрительно. Но дальше что... Еще я зазубриваю хорошо. Вот я могу взять, наделать карточек. Или просто списком таким. Слово-перевод, 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 слово-перевод. И оно у меня идет как родное. То есть я могу несколько повторений, я могу запомнить, я не знаю, там, ну скажем, без напряжения особого. Без особого напряжения я могу запомнить, как скажем, 30, 40, 50 слов в день. Между делом. Но если я это каждый день буду делать, то... Наступает какое-то насыщение, и мне дальше уже трудно. Но тут еще момент. Если эти слова перестают встречаться, вот, допустим, я зазубрил какой-то словарный запас, а он не проявляется нигде, то он потихонечку может и уйти тоже. Я начинал-то с чего? Вот, может быть, вам это тоже будет полезно. Я начинал с того, чтобы взять частотный словарь. У меня это... Тогда не было интернета и не было книжки такой. Теща моя в Беркли из какой-то диссертации скопировала частотный словарь. Частотный – это по частоте употребления. Частотный словарь студента Беркли. Можете себе представить? Студента Беркли. И там было довольно много всяких таких терминов, которые, ну, совершенно в нормальной жизни, может, не нужны никому. Там улитка, там caterpillar. Да? Оказывается, caterpillar – это улитка, друзья. Вот, очень много было таких научных там терминов из физики, из химии, которые я и так знал более-менее. Но там все равно ты смотришь, как пишется, ты смотришь, как оно произносится, там это все такое. Так вот, я эти 3000 слов разучивал довольно активно месяца, ну, я не знаю, между двумя и тремя месяцами. Может быть, ну, пусть будет 3 месяца разучил. Но, поскольку они были таки да частотными, я сразу начинал их слышать. Вот выучил слово, бах, а оно вот ты их уже слышишь. По телевизору там где-то там, что там, какие-то звуки были. Вот, и ты начинаешь их слышать. И они еще лучше запоминаются. Давайте мы с вами пойдем куда-нибудь. Я даже не знаю, честно сказать, как бы это дело называлось так по-английски. Но мы сейчас попробуем. List of frequently used words in English. Пожалуйста, вот выскакивает. Frequently used words in English. Можно написать 1000 most frequently used words. Значит, вот most common words in English. 100 штук, но это в Википедии. Не, ну это нам не нужно в Википедии. Вот, пожалуйста, 3000. 3000. English vocabulary top 3000. С двумя, от 2500 до 3000 слов вы можете понимать 90% повседневного употребления английского. Газеты, журнальные статьи и язык, используемый где? На рабочем месте. Workplace. Пожалуйста. Остальные 10% вы поймете из контекста. Или просто вопросы задавая. Однако, это существенно изучать правильный English, слова правильного английского словарного запаса, так что ты не используешь свое время впустую. То есть, поэтому частотный, да? Which word doesn't belong? Чему belong? Я не знаю, что это здесь вышло. Какая-то реклама там даже, я не знаю. Да, вот начинается список. Эй, э. Ну, как слово, да? Article, там, я не знаю. Да. Abandon, ability, able. Вы знаете что? Это не по частотности. Оно не отсортировано по частоте. Оно отсортировано по алфавиту. Это не очень хороший путь. Вот это не очень хорошо. Понимаете, да, что я хочу сказать? Они должны быть сортированы по использованию. List of frequently used words in English sorted by что там было? By popularity. Да. По популярности. Вот это другое дело. Сейчас пойдем. Ranked in order of. Окей, Википедия. Common. 1000 most used, most common, great start. В общем, короче, надо смотреть, который sorted by popularity. Where can I find a list? Там человек вопрос задает. А ему говорят, какие-то ссылки там дают. vocabulary.com list. Ну, давай пошли смотреть. Какие там есть списки. Ну, я не знаю. Я просто вам как идею это говорю. Значит. Frequently used words sorted by frequency. Окей. Frequency list. Пожалуйста. Ну-ка, пошли смотреть. Frequency list. Английский, где у нас есть. Па-па-па-па-па-па. English. English frequency list. Most common words from English Wikipedia. А тоже интересно, да? Слова из Википедии. То есть, из какого источника их брали? Пожалуйста, из Википедии. Телевидение и сценарии фильмов. Project Gutenberg, я не знаю, что это. 2000 наиболее популярных слов в современной фантастике, поэзии. Шекспир. Basic English Word List. Википедия. Basic English Combined Word List. Basic English. Ну, пожалуйста, давайте попробуем. Не, ну правда, что-то такое тут выползает. 850 basic English words. Немного. Так, не хочу такого. Так, most common words. Ну, пошли посмотрим. А вот они, смотрите, как их отсортировали. Значит, 10 тысяч, 1, 20 тысяч, мать честная, а попроще есть что-нибудь? Вот, первая тысяча, вторая тысяча, третья тысяча. Вот они, давайте посмотрим на первую тысячу. Ну, они вот тут так, такой простыней идут. Посмотрим, потом вторая тысяча пошла, вот она. Потом третья тысяча пошла. Ну, давайте, знаете, что сделаем? Давайте я вам дам ссылку, прямо сюда сброшу. Я вам сброшу одну ссылку. Нашли, нашли. Мы люди привычные, нам чего тут стесняться-то. Нашли. Значит, это более общее. Вы из нее там посмотрите, какие списки есть. А вот этот конкретно вот на эти первую тысячу, вторую там 10 тысяч, а потом смотрите 20 тысяч, 30, 40, 50 до 157 тысяч потом доходит в итоге. Ой, не дай бог. Значит, так, берем вот это, вот эту страничку берем, копи, и вам в стрим ее кидаем. Все, друзья, пошли. Значит, переключаемся обратно на светлый образ. И движемся к нашим зрителям. Здравствуйте, Михаил Петрович. Спасибо большое за ваше видео. Прочел недавно вашу книгу. Очень много ответов на интересующие меня вопросы. Получил ответ. Теперь ожидаю новых ваших книг. Ну, я вынашиваю, так скажем. Я реально вынашиваю, но... Может быть, в этом году и начнем. Я пишу очень быстро, очень-очень быстро. То есть, написать книжку, там, скажем, в 500 страниц у меня займет, ну, я не знаю, ну не больше месяца, может быть, 2 недели займет. Вот, потом, может быть, надо будет вычитать, потом надо будет, я не знаю, там, что с ней надо будет делать. Ну, посмотрим. Год змеи отмечают те же самые люди, которые потом кричат, что Хэллоуин и Валентайн не наш праздник. А вы отнеситесь к ним с любовью. Пусть кричат. Ну, пусть, а что они кричат? Это же хорошо, если бы они дрались или там ножиком кого-то пырнули. А да, кричат. Это замечательные совершенно люди. Михаил, здоровья и счастья в новом году. Надеюсь, когда-нибудь увидимся в США. Давайте, давайте, мы тут рядом. То у вас какое-то имя странное. Шри, это такое индийское. Ну хорошо, Шри, нормально. Махарадж тоже нормально. Но Перда, это что же, это какая связь между Шри, Махараджей и Пердой? Как-то вот, я не знаю даже, может, надо где-то погуглить на это словосочетание. С Ханукой и наступающим. Спасибочки. Мы Хануку отмечали 25-го. Пошли тут на одно мероприятие. Там было, правда, прохладно. Хорошо покушали. Я там даже не выпил ничего. Я следил за сахаром, в общем, сахар не поднялся. Я очень доволен тем, как встретил Хануку. Подскажите, как бы с вами проконсультироваться по вопросу, по вопросу выбора перспективы переезда? Огромное спасибо за ответ. В скайпе пишите на М. Портнов. Я еще раз вот здесь пишу М. Портнов. Вот я написал. В скайпе пишите, мы с вами поболтаем. Так, пойду-ка тысяч на 5 баксов поработать пару лет. Опыт-то не пропьешь, а там и уехать. Или тут что-то изменится. Я боюсь, что изменится к худшему. Но еще раз, это как бы мои такие сомнения. Михаил Петрович, у вас нет ощущения, что вот это резкое массовое помутнение в человеческих мозгах в мире – это последствия ковида? Не, это раньше началось. Помутнение в мозгах, это не зависит от эпидемий всяких. Сознание человечества мутнело не раз в истории. Так что чего уж там. Зачем власть в стране ассоциировать со страной? А с чем ассоциировать? Надо не желать стране негатива, а желать, чтобы поменялась власть или решение «я власти». Если бы власть из космоса назначали там какие-то космические путины, как губернаторов, там, допустим, в Тульской области, это был бы один разговор. Но поскольку власть является функцией населяющего, так сказать, страну народа, его ментальности, его как бы культуры, его политической активности и так далее, это функция. Понимаете, власть нельзя оторвать, нельзя функцию оторвать от своего аргумента, понимаете? Я автор того вопроса, по которому вы снимали мегапопулярный ролик «Тварь». О-хо-хо, понял. Да, когда родственники, которые как бы, ну, там смысл в том, что родственники, которым ты помогаешь, называют тебя тварью, потому что ты им недостаточно помогаешь. Такой был смысл. До сих пор общение с родственниками натянутое. Чувствуется негатив. Не могу забыть ту историю. Ну, да и хрен бы с ними. В конце концов, вы должны у себя это отпустить. У себя. Забудьте про них. Скажите себе, я отпустил, знать не хочу, не интересуюсь, живу отдельной жизнью. А это все где-то было в прошлом. Мы его там оставили в прошлом. Мы его оставили там, и оно нас не догонит. Мне легко говорить, у меня тоже есть вещи, которые меня не отпускают. Через 30 лет, через 50 лет не отпускают. Есть такое. Ну, потихонечку, знаете. Михаил Петрович, нос у вас чешется. К чему это интересному в празднике? Наверное, чтобы чихнуть. Добрый день, Михаил. Смотрели видео, где вы с внучками лимонад делаете 4 года назад? Да, было. Почему они живут в таком простецком доме? Как вам сказать? Дом, в котором они живут, стоит 5 миллионов. Минимум. Может, больше. То есть они живут во дворце. А что там простецкого, я, честно сказать, даже представить себе не могу. Это реальный дворец. Он громадный там. Вы себе представить не можете, какой у них дом. Просто это не поддается описанию. Михаил, танкер проекта «Волга-нефть». Он река-море. Река-море, окей. Для него Керченский пролив как дом родной. То есть он оттуда. Но контрпропаганда ухватилась и педалирует слово «река» из этого названия. Мой диплом был по этому проекту. Все, я понял. Он река-море. Не, ну, конечно, есть такие, что туда-сюда ходят, это правда. То есть он вполне себе морской. Ну, хорошо. А взял и развалился. То есть он развалился не потому, что речной, а еще почему-то развалился. Так, большой... Ой, мама. Да. Да, спасибо большое. Однако бюджет завалили именно по инициативе Трампа с Маском, потому что республиканцы саботировали те решения правки, которые потребовали Трамп с Маском внести в бюджет. Совершенно верно. Совершенно верно. Тем более у республиканцев нету большинства. Нет, оно есть. Оно есть, но вот, как бы сказать, недостаточное, чтобы собственных повстанцев задавить. Кем вы хотели быть в молодости? Ой, не могу сказать. У вас были в жизни необъяснимые события? Математиком хотел бы... А, нет, я сначала хотел быть путешественником, географом. Я увлекался географией и хотел быть каким-то путешественником. Это класса до 8-го. А потом уже математиком. Вещи, сны. Я не знаю. Были какие-то сны, которые можно классифицировать как вещи, но я не знаю, может, это просто сон. Вы верите в астрологию, нумерологию? Да нет особо. С Би-2 на ТПС перейти реально, если приехать до следующей designation date для граждан Украины? Я, честно сказать, настолько не в курсе, что не могу ничего сказать, кроме того, что не в курсе. Выборы через 2 года будут очень интересными. Ноября 26 года, если разногласия усилятся между партией и Трампом Маском. 2 года – это сегодня целая вечность, поэтому мы просто подождем. Эту вечность мы переживем. Я надеюсь. Сочельник, вроде это рождественская ночь, с 24 на 25 декабря. Так это же и есть Рождество? которая была в этом 24-м году. Тут нам дальше. Сочельник. День, непосредственно предшествующий одному из двух христианских праздников. Рождеству Христову. Рождественский сочельник. Оказалось, почти прав. Это был вторник 24 декабря. Ну, хорошо. Значит, день, предшествующий день. Окей. Название связано с традицией употреблять в этот день особое блюдо. Сочево. Никогда в жизни даже не слышал про блюдо сочево. YouTube вообще напрочь заблокирован в Россиюшке. Роскомнадзор полной ерундой занимается. Всем привет и самое главное здоровье, в первую очередь, Вологда на связи. Был в Вологде как-то. Пару раз был зимой. Холодно. Но какие, блин, эти наличники расписные и пуховые платки. Там был магазин «Ловчонка», знаете, с пуховыми платками. Это вообще было что-то. Произведение искусства. Вот. И резные такие наличники очень-очень красиво. Так ходишь, там избы стоят деревянные, все в наличниках. С наступающим сегодня я съездил в Вильнюс. Съездил. Александрос. Ага. Съездил. Ну а что, хорошо в Вильнюсе. Я бывал в Вильнюсе, там очень красиво. Кстати, да. 16 декабря в России официально YouTube замедлили на всех платформах. Де-факто заблокирован мобильный и десктопный интернет. За обход блокировки теперь хотят штрафовать через госуслуги. Ну, через что страховать, я думаю, это уже вопрос чисто технический. Ни с каких штрафов не будет, уже новости были. Не улитка, а гусеница. Совершенно верно, конечно. Катерпиллер – это гусеница. Гусеница. Я не знаю, что я его улиткой назвал. Я не знаю. Улитка, да. Улитка – это снейл, а гусеница – это катерпиллер. Почему сестру Светланы кремировали? Она так хотела. Она хотела, чтобы ее кремировали и пепел развеяли в океане. Вот, так что, что мы и сделали. Что американцы предпочитают, захоронение или кремирование? Я даже не знаю, честно, никогда не интересовался. Я знаю, что кто-то кого-то кремирует, кого-то захороняют. Вот, а так, чтобы вот какая-то статистика, я не знаю. Как быстро снизить холестерол? У меня общий 8,9. Значит, подавляющее большинство людей, не все, так что может не сработать, но подавляющее большинство людей, у них повышен холестерол, потому что они употребляют слишком много углеводов. И эта реакция, значит, поджелудочная от этого дела страдает, и печень идет на помощь поджелудочной, значит, для того, чтобы, и выделяет вот самый холестерол. Значит, для того, чтобы печени не нужно было спасать поджелудочную, значит, надо не перебирать с углеводами. Значит, в практическом плане, скажите себе, я ем углеводы один раз в день. Это может быть хлеб, это может быть там помидоры, яблоко, там, я не знаю, ну какие вы углеводы едите. Не надо много, чуть-чуть. Значит, один раз в день. Я, например, если это так делаю, я это делаю по утрам. Вот. Но у меня еще сахар, поэтому я, как бы, мне легче утром это делать. Значит, утром съели, там, не знаю, кусочек хлеба съели, или, может, там макароны какие-то, ну, тоже не перебирать. Значит, у вас углеводы. Все остальное, что в течение дня происходит, вы не едите углеводы. Это одно правило. Значит, углеводы утром и немного. Ну или там углеводы раз в день, но всегда в один и тот же прием пищи. Один раз в день. Не злоупотребляя. Второе правило. Вы не едите кряду больше часа. На 70-й минуте употребления пищи выделяется дополнительная доза инсулина. Вы не хотите этого допустить. Да? Это дополнительная такая сильная нагрузка на поджелудочную. Поэтому вы, если идете в ресторан, вот мы, например, если идем в ресторан, то мы обычно идем в такой самообслуживание, да, такой, где мы можем за час полностью все дела свои закончить. Если вы пойдете на свадьбу, пойдете на день рождения, на празднование Нового года, пойдете, вы непременно переберетесь через 60 минут, там 70 минут, и вам жахнет дополнительно. Особенно, если вам нужно это сделать быстро, так вы уже постараетесь, напрягитесь. У меня был случай, я вам расскажу. Значит, пришел мужик, Мы холестерол мерим не вот так вот 8-9, а у нас там в других единицах идет. Но считается, что нормальный холестерол, там, скажем, 140 единиц, там, 120, 140, более-менее ничего. Вот. Я когда приехал, у меня было 308. Понимаете, да? 308. Так вот, значит, потом мне давали таблетки, потом сбили таблетками на 220, но печень подсадили, я вообще не мог выпить рюмку водки, у меня сразу начиналась страшная проблема. Короче, я просто рассказываю про количественные эти самые дела. Пришел мужик, у него было что-нибудь там 200, 280. С точки зрения страхования жизни, или да, страхования жизни он хотел тогда, это было многовато. И я ему объяснил вот то же самое, что я вам сейчас объясняю. Но он очень спешил. Он пришел через 2 недели, значит, и говорит, я скинул. Да, продаются приборы в аптеке, вы можете сами себе мерить, прежде чем вы пойдете, и официально у вас на рекорде возникнет запись. Вы можете без рекорда пойти и сами себе померить. Вот, это то, что я ему сказал, и да. Короче, он довел за 2 недели до нормального холестерола, типа там 140, у него было там 100-150. И я говорю, как ты умудрился за 2 недели? Говорю, это что-то очень быстро. Я такого еще не видел, ну за месяц, да, ну чтобы за 2 недели. Он говорит, а я вообще исключил углеводы, вообще исключил полностью. Вот вам просто пример. Я это делал много раз. Один раз у меня был человек, у которого это не сработало, и потом выяснилось, что у него просто проблемы с печенью. Ну, тут ничего нельзя сделать. Я же не доктор, сами понимаете, я просто человек, который, занимаясь страхованием, натыкался на эту проблему. А до этого я, как человек, у которого повышенный холестерол был и так далее, то есть мне дали диету, по которой, вот которую я вам сейчас примерно рассказал. Есть такая книжка. Давайте я отвлечемся мы с вами на этот самый. Значит, доктор Веллер. Нет, доктор Веллер. А давайте я скажем Addict Diet. Вот она. Вот она. Это. Сейчас найдем. Вот они, доктор Веллер. Да, муж и жена, доктор Веллер. Вот есть такая диета, называется, видите, Carbohydrate Addict Diet. Вот на Amazon мы можем прийти. Вот эта книжка. Но я вам рассказал в течение минуты то, что вот вы поймете, когда прочитаете эту книжку. Когда она вышла. 93-й год, пожалуйста. Первый раз она вышла в 93-м году. А я ее прочитал году в 98-м, наверное, в 99-м. Вот когда это с нами приключилось. Может быть, в 2000-м, я сейчас не помню. Вот в этот момент. Значит, вот эта штука убивает полностью холестерол. То есть мы боролись-то с углеводами, да, то есть боролись с... для диабета. А дальше оказалось, что холестерол упал. Первым это заметила сестра Светланы, которая нам потом, значит, это самое, на это указала, и дальше оно понеслось. У них книжек штук 30, наверное. То есть, поскольку это оказалось очень популярно, и они потом еще начали делать там, как калории считать, как там еще хрен знает, что только они там не делали. Я могу сейчас по-русски... попробовать сейчас, может быть, тоже, может, она переведена. Диета углеводного эдикта, ну как, наркомана, что ли? Не знаю, как правильно сказать. А, у меня видео есть, смотрите. Диета углеводного наркомана в виде пары хохмочек. Вот, пожалуйста, у меня есть видео. 3500 просмотров, 10 лет назад я его делал. Ну, я даже, это самое, мне даже неприлично, я сейчас сделаю copy link address. Я вам сейчас сброшу это самое, ссылку на это видео, раз такое дело. То есть я на самом деле рассказывал по этой теме. Основные принципы питания при сахарном диабете. Ну нет. А давайте, может быть, мы скажем Веллер углеводы, может быть, по имени автора. Углеводы диета. Давайте посмотрим. Видимо, не переведена. Видимо, не переведена. Ну, хорошо, значит, не переведена. Друзья, я считаю, что я выполнил ресерч и даже перевыполнил как бы поставленную передо мной задачу. Вы как-то рассказывали про родственников в Балтиморе. Светины родственники, да, Светины мамы. Как там они сейчас, поддерживаете общение, были в гостях? Нет, в гостях не были, не доехали мы до них. Собирались, но не доехали. Это родственники. У Светиной мамы были две двоюродные сестры, родители которых погибли в 30-е годы. По-моему, они врачи были там где-то в какой-то очередной эпидемии, там они где-то выезжали и там погибли. В общем, эти две двоюродные сестры были выращены родителями Светиной мамы, то есть да, Светиными дедушкой и бабушкой. То есть они росли как родные, то есть они были двоюродными, но росли как родные. И так дальше получилось, что во время войны, в эвакуации, эти две девочки вышли замуж за польских евреев, которые после окончания войны можно было уехать в Польшу, они вернулись в Польшу, из Польши они уехали в Соединенные Штаты, из Соединенных Штатов они бабушке там, ну, сестре, можно сказать, да, написали письмецо, за что ее чуть из партии не исключили, она там от всех отрекалась, объяснялась, что она не в курсе и так далее, и так далее. Но поскольку было это письмо, то было известно, что они живут в Балтиморе, и фамилия у них Медник. Медник. Ну, по-английски пишется как Медник. Короче, когда приехали в США, бабушка, ну, да, Светина мама приехала в США, она пошла в библиотеку, в большую, нашла там телефонную книгу 50-х годов. А может быть, не 50-х, может быть, уже современную. Современную. Нашла, все, взяла телефонную книгу по городу Балтимору, нашла там фамилию Медник и позвонила. Понимаете? Вот, и оказалось, что они живы, обе. Но уже старенькие совсем, они приезжали. Я их видел живьем. Такие две бабульки там лет за 80 были. Они там из Лос-Анджелеса на машине приехали. Как будто навещали в Лос-Анджелес, а потом приехали на машине к нам. И даже водили нас в ресторан, подарили мне $20. Можете себе представить? В общем, нам со Светой. А у них дети есть, и там и внуки есть, и так далее. Наша дочь, когда она пошла делать генетический тест, выскочило, что вот там есть какие-то люди по фамилии Медник, которые живут там в Балтиморе, и у которых с нашей дочерью совпадение там, генетическое совпадение где-то там на 2,5%, что-то такое. Ну, вполне соответствующее. И они сначала списались сами, потом, значит, выяснилось через нас, что это родня там и так далее. Так далее. Есть вот такие родственники. Как вам новое кольцо? Оно не новое, оно у меня очень давно. Просто я его не носил. Я когда эзотерикой занимался, там нам сказали, что кольца, цепочки, все эти дела, они препятствуют энергетическому обмену, там, движению энергии по меридианам. Поэтому я не носил ничего. Я же это кольцо тоже там год назад купил, я не пользовался. У меня есть, но просто я не пользовался. Вы не знаете комплексы в Бэй-Эрия, где можно новоприбывшим арендовать первое жилье без кредитной истории и референсов? В Бэй-Эрии. Значит, послушайте меня, значит, внимательно. У вас в Бэй-Эрии есть референсы. У вас в Бэй-Эрии есть я. Я. Придите ко мне, я вам дам письмишко. И вы снимете первое жилье без кредитной истории, без ничего такого. Я поражаюсь просто. Вот вы просто меня удивляете. Я как Карлсон малышу говорю, у тебя же есть я. Ну как же? Друзья, имея меня вот тут, в Бэй-Эрии, вы еще спрашиваете, как снять жилье без кредитной истории и референс. Я охреневаю просто от вашей неприспособленности к этой жизни. Так, Тамара. Дядя Миша, я каждую неделю такие письма пишу, и вот кто-то спрашивает. А вы верите в реинкарнацию после смерти? Как вам сказать? Красивая история. Хочется верить. Да, тут поправляют меня снова, что улитка это снейл, катерпиллар, гусеница. Все правильно, Сергей, вы все правильно говорите. Я оговорился, бывает. Я тут недавно видео делал, и слово мад, грязь, проспелал как мэн. Хрен его знает почему. Но я хорошо спелую. У меня есть такая особенность. Я, даже если слово незнакомое, я как правильно его правильно пишу, если только не что-то заковыристое, там, из латыни. Так. Шикарно выглядите в этом образе. Спасибо. Наипозитивнейший блогер, это про меня. С наступающим новым роком. Дякую за ваше видео и все, что вы робите. Сподеваюсь, зустрінемось у наступному году. Ну, давайте. В наступному році. Році. У наступному році. Давайте, приїжджайте. С кейсом 17446. Так и не вызвали на собеседование. Зря радовалась, что вызвала грин-карту. Яна, это очень странно. То есть мы знаем людей, которых вызывали с кейсами там за 30 тысяч. Это вообще необъяснимо. Вот то, что вы говорите, абсолютно необъяснимо. Я даже не знаю. То есть, может быть, какие-то есть обстоятельства, которые к этому привели. Ну, например, вы подали заявку не сразу, а там, допустим, ждали год и просто не успели там. Может быть, у меня не укладывается в голове, как такое вообще может произойти. Когда там 23-24 тысячи, это довольно надежно. Ну, там 24, может быть, не так, но 22-23 тысячи надежно. И мы видели людей, в этом году мы видели людей, которые получали за 30 тысяч, тоже получали. Не понимаю. Как понять, нужно ли стремиться к созданию своего дела или концентрироваться только на квалифицированной работе по найму? Это у вас внутри должно быть. Это же вам не скажет никто. Если вас прет что-то делать самому, ну так и делайте на здоровье. Если вы, наоборот, хороший такой сотрудник, вы ответственный, вы квалифицированный, у вас все хорошо, вы все, что вам нужно в жизни, вы получаете от своего работодателя, ну так а что вам? Я знал людей, у которых вот это ощущение себя предпринимателем или наемным работником варьировалось. У меня то же самое было. Я когда в СССР последние там годы, я был самостоятельным там предпринимателем, потом приехал в США и совершенно замечательно работал по найму. У меня даже мысли не было, что я какой-то должен какой-то бизнес делать. То есть живешь себе и живешь. Ну, в какой-то момент ты чувствуешь, что тебе хочется что-то сделать, а по найму это сделать не получается. Ты начинаешь это делать. Ну, я прекрасно работал и по найму, и сам по себе, и по найму спокойней, но скучнее. Скучнее. Добрый день. Считается, что гормон стресса, кортизол, пагубно действует на зрение. У вас в стрессе были ли проблемы со зрением? Нет. Нет. Помнится, у вас еще и пальто под шапку было? Есть, да, есть. Ну, это не настоящий Дед Морозовский там у меня, а кто-то нам привез то ли из Казахстана, то ли из Киргизии, то ли из Узбекистана. Такое на золотом расшитое такое. Ну, то есть я могу одеть как типа новогодний, но это не новогодний, это такой именно восточный такой. Завтра стрим будет? Будет стрим. Есть ли тема? Не знаю. Это надо Свету спросить. А на что нам тема нужна? Так, дядь Миша, can you teach web development or cyber security? Нет, я сам лично не могу. When did you learn QA yourself? На работе выучил. Меня сначала взяли на работу, а потом ну, я вижу, люди работают, и я с ними. Книжки читал. What was your favorite, most memorable trip in life? Ну, я не знаю, я все свои путешествия более-менее хорошо помню, и они все очень приятные были. У меня много было совершенно таких замечательных путешествий. И все очень запоминающиеся. Я бы не выделял ничего. Значит, насчет QA, вы можете отучиться, у меня там 3-4 месяца, понимаете, на QA. И вы все равно еще не QA. Но когда вы пойдете работать, там поработаете, ну, даже 2 недели, вы уже на голову выше будете, чем если сразу после школы. А если вы поработаете 3 месяца, вы можете уже курсы вести. Ну, если у вас вообще склонность есть преподавать. С 3 месяцами опыта вы можете там вполне там уже начинающих каких-то там подучивать. Я начал эти курсы, когда у меня было 2 года опыта, но это было Просто затянулось во времени. Я через год уже хотел, но просто обстоятельства так не складывались. А сложились, когда я уже 2 года поработал. Я мог через год это делать. Другое дело, что поскольку ты учишь не только, преподаешь не только профессию, но и как работу найти, то было бы важно, конечно, иметь опыт нахождения работы. Не один раз, а там, допустим, 2, 3, 4 и так далее. То есть, когда я начал этим заниматься, я уже был на третьей работе. Это не была первая, это не была вторая. То есть, я уже 2 раза искал работу, у меня уже был некоторый опыт. С наступающим, привет из Остина. Так, знали ли вы, что в Австралии штраф $50 за неголосование на выборах? Ну да, я слышал, что там является обязательным и что штрафуют. Про сумму я не знал. Не 50, а $13. Ну дай бог. Ездил в Вильнюс посмотреть елку. Ну, наверное, хорошая, если ездят туда смотреть. Как говорится, не Австралии единой. Да. Камеру не вернули. Это я не понял, кому чего не вернули. Камеру не вернули. Что такое? Мы все смотрим на вашу YouTube-студию вместо вашей камеры. А-а-а! Я понял. Понял. О, пожалуйста. Значит, светлый образ не вернули. Я понял. Вот вам светлый образ, пожалуйста. Он есть. Так. Медник. Это тот, кто мед продает. По-украински получается. Нет, это тот, который из меди делает изделия. Из меди. Так. Подскажите, пожалуйста, подробнее про генетический тест. Сколько стоит и где делали? Тут есть компании. Я даже не... Сейчас я напишу что-нибудь такое. Genetic testing. Я не помню. В то время были 2 ведущие компании. И в какой-то из них. Там. Вот есть компания 23andMe. Может быть, мы в ней и делали. 23andMe. Да, там и делали. Так. Как понизить уровень холестерина? Да, сейчас. Как понизить уровень холестерина? Только что рассказывал, ссылку дал на видео. Верните светлый образ. Все уже сделали. Светлана нас не смотрит, иначе бы позвонила и сказала, что камеру не вернули. Света, ты почему не смотришь? Здравствуйте, могли бы вы вернуть себя на монитор? Да верну, уже я же там, я уже с вами. Приятнее смотреть на вас, а не на ваш чат. Как относитесь к либертарианству? Никак не отношусь. Ну, то есть, есть люди, которым нравится либертарианствовать, а я и как-то далек от этого. Посещали ли вы старинные замки в Европе? Ну, немножко, не злоупотребляя, да. Кто... По ДНК больше сефард или ашкеназ? Мы ашкеназы. У меня 99 там и 8, 99,9. Мы ашкеназы. Мы не можем быть сефардами никак. Ну, то есть, это если бы там как-то смешались. Допустим, если бы мы там в Израиле бы жили несколько поколений, мы бы там смешались с сефардами. А где же в Украине сефарды найдете? Или там в Беларуси, или в Литве? Там нет сефардов. Да, сейчас научились определять, конечно, мы чистые такие ашкеназы. Что вам генетический тест показал, насколько вы ашкеназ? Ну вот я говорю, там за 99, капитально за 99, но тест мы делали не сами. Будучи ашкеназами, мы решили сами тест не делать, а купить этот тест и подарить нашим детям. Ну, в смысле, нашей дочери и ее мужу. Мы подумали так, если наша дочь будет серьезный ашкеназ, значит, и мы тоже. Вот, поэтому мы, значит, чисто по-ашкеназски, мы приобрели им два теста, они сделали. Вот у дочери было там 99,9, 99,85, вот такого. Ну, то есть, на редкость, там, зашкаливающий такой ашкеназийский типаж. Поэтому мы поняли, что мы тоже такие. Какие еще этносы есть? Ну, практически ничего больше нет. Не планируете ли взять друга Томику? Нет, нет, у нас одного хватит. Все вовремя сделали и анкеты заполнили, и без ошибок. Но факт остается. С сентября ждали даты собеседования. Но, увы, и небольшой номер кейса не гарантирует успеха. Я такое первый раз слышу, честно. Вот чтобы с таким номером не вызвали, никогда не слышал. Ну, вот, вот, вот правда. То есть, видимо, какая-то дисквалификация произошла в этой анкете. То есть, что-то там такое произошло, что вас решили не вызывать. Потому что представить себе, я не знаю, ну правда, не укладывается. Я много-много лет за этими делами наблюдаю, но чтобы вот так, я не слышал такого. Уважаемый, спасибо за то, что делитесь опытом. А если не секрет, у вас есть родственники, родные в Америке или по миру? Общение есть? Ну, подождите, у меня есть брат старший, который живет тут недалеко. У него есть жена, у него есть сын. То есть мой брат и его семья. Есть родители Светланы умерли, и ее сестра тоже уже в лучшем из миров. Но у нее было две дочери. То есть у Светланы есть две племянницы. У одной из племянниц есть двое сыновей. Они живут в Нью-Йорке. У них там есть дом, они обе сестры в одном доме живут в Нью-Йорке. И там, а дети там уже, они там по-разному. Уже достаточно взрослые ребята. Какие-то родственники есть, да. Либо с сколькими друзьями детства, одноклассниками общаетесь. Ну, есть какое-то количество, не нулевое. Я не скажу, что много. Ну, не нулевое. Есть. И тоже общаетесь, это не значит, что мы каждый день с ними там тусим. Ну, периодически, конечно. Вот у Светы есть одноклассники, мы с ними, одноклассница, которая тоже по Киеву. Мы когда в Бостон ездили летом, там в июне что ли, мы ездили в Бостон, вот мы ездили с ними там встречаться. Значит, Светина одноклассница, они первые три класса, первые, второй, третий, сидели за одной партой. Вот она сейчас там замужем, да, вот мы ездили там с ними встречались. А до этого мы с ними ездили в Европу и путешествовали по Италии, заехали в Австрию, заехали в Словению. И так потом и завтра и улетели. Ну, то есть, конечно, какое-то общение есть. У женщины только XX хромосомы. Поэтому важно, чтобы отец тоже сделал тест, тогда понятнее. Я не генетик, не могу вам точно сказать. Как-то без анекдота сегодня прошло. Да вся жизнь анекдот. Анекдоты же из жизни берут, это же так просто не сочиняют. Портнов, знали ли вы, что в билдинге посольство США в СССР буквально в стенах были прослушки, которые вели вниз в подземные туннели. Если да, то когда узнали? Вы знаете, что строили новое здание посольства, насколько я знаю. Строили новое здание, и вот там было заложено. То здание, которое на Садовом кольце... Я про него не слышал, чтобы там какие-то были, там, не знаю, там что чего. Я про это не слыхал. Кроме того, я думаю, что спецслужбы Соединенных Штатов, которые работают по этой части, они мастерски определят прослушку, там, где бы она ни находилась в здании. Так мне кажется. Одноклассница как переехала в США? А так же, как и мы, они раньше нас на 10 лет уехали. Светина одноклассница уехала, когда им было... Они уехали в 78-м году. В 78-м году. А мы уже в 90-м. Они на 12 лет раньше нас уехали. Совсем молоденькие были. Совсем молоденькие. Там им было там 20 лет, 21. Что у вас на футболке написано? Это какие-то фрагменты Конституции Соединенных Штатов. Что вы планируете на ноябрь месяц со Светланой? Прослушала вроде путешествия. Мы хотели со Светланой сделать такое, какой-то выезд куда-то. У нас будет 50 лет, как мы женаты. в ноябре, там, 22 ноября следующего года, будет ровно 50 лет. И мы подумали, что надо куда-нибудь выбраться, но так, чтобы наши зрители, там, и друзья, и там, кто захочет, могли к нам присоединиться. И там были разные варианты. Значит, если все, кто приезжает, местные, более-менее американские, там, канадские, то можно было бы взять там какой-нибудь круиз, типа там Мексиканская Ривьера. Так на недельку, он тут недалеко, из Сан-Франциско выходит, там чуть-чуть поплавали, там вернулись, там потусили. Но если захотят присоединиться люди, у которых нет американской визы, тогда чего делать? Тогда я подумал, может быть, махнуть на в Доминикану. В Доминикану. Там виза не нужна. И там, наверное, можно найти приличный комплекс. Мы как-то там с Юрой Спасикоковским били в каком-то странном месте. Вот. Но там, говорят, что там есть нормальные тоже. Поэтому, может быть, в Доминикану. И туда из Москвы там ходят чартеры, там недорого, там типа за 500 баксов там возят. То есть, может быть, так, я не знаю. Но мы еще не решились, мы определим ближе к делу. Вы еще пользуетесь услугами нутрициолога, который вам и Светлане делает диету питания? Нет, мы какое-то время попользовались, все было очень классно. Все было очень классно, но просто Свете было хлопотно готовить. Как вы оцениваете результат? Результат потрясающий, замечательный, то есть выше всяких похвал. То есть это такой нутрициолог, которого просто так вы не найдете. То есть таких людей находят только по рекомендациям и не звездят. Не то, что там... Допустим, все про них знают там, и так далее. То есть это люди, так они не стремятся к рекламе никакой. Они так тихо залегают и работают. Она профессионал, она по-серьезному. То есть она врач, это врач-нутрициолог. Она не просто так там курсы закончила. Будет громадное празднование. Ну уж громадное, дожить бы. Мне вот лично в изучении... английского помогло мое увлечение симфо, прогрессив метал музыкой. Чего-то там такое. Группы перечисляет. Для listening skill это было супер. Listening skills. Я даже не знаю. Дело в том, что песни вообще трудно воспринимать. Когда разговорная речь, я вот слушаю, ну скажем, новости там какие-нибудь, вот там все эти обозреватели политические, я понимаю дословно. То есть каждое слово я понимаю, все идиомы, которые они... То есть вот любой разговор на какие-то политические, экономические там такие темы жизни в США и так далее, я понимаю дословно. То есть моего словарного запаса хватает. У меня, может быть, тысяч там 7-8, я так думаю, я никогда не оценивал сильно, но 1007-8, наверное, есть. И этого хватает на все. Вот. Но так, чтобы музыку, я не понимаю, что они там поют. Мне в изучении английского мешает языковой барьер. Ну, он многим жизнь испортил, этот самый барьер-то. Ого, еще эфир идет. Эфир он такой. Он не плавает, не летает, он идет. Интересно, что вы, живя в Кремниевой долине, инвестировали в недвижимость, а не в стартапы? Стартап очень рисковая инвестиция. Кроме того, мы не инвестировали специально в недвижимость, но просто мы любим недвижимость. Мы сначала купили квартиру, в которой сами жили. Потом мы купили дом, в котором сами жили. А квартиру не могли продать, потому что в это время цены были плохие. Так она осталась до сих пор, вон стоит, уже выплаченная давно и так далее. Потом, это была вторая наша, мы жили в этом доме. Потом дочь пошла учиться в университет в Беркли. Она год жила в общаге, там изнемогала. Надо было ей что-то купить такое. Мы купили ей квартиру в Беркли. Со слезами купили. То есть мы за 130 тысяч, то есть за те же самые деньги, что мы недавно покупали квартиру для себя, two bedroom, с двумя спальнями в Mountain View, большую, просторную, там 1200 сквер-футов, мы за эти же самые 130 тысяч купили ей квартиру в Беркли, там три квартала от кампуса. Там было где-то 750 сквер-футов, one bedroom. Мы думаем, что ж такое за те же деньги, безобразие. Мало того, если за нашу квартиру мы дали 10 тысяч down payment, то за ту квартиру мы дали 40 тысяч down payment. Это ж иметь надо. Понимаете, мы же последние ресурсы там из себя выжимали. Поэтому это не было в радость абсолютно. Ну, уже некуда деваться было. Ну, кто знал, что она через год будет стоить там на 100 тысяч дороже? Мы же не знали. Вот. И мы ее в итоге продали... Тысяч, я не помню. Ну, может быть, 400. Такого плана. Вот. Переложили что-то, еще купили там и так далее. Но просто я к чему рассказываю, что изначально все это происходило от того, что нам некуда было деваться. А потом уже школа, бизнес, деньги пошли как-то неожиданно быстро. И надо было что-то с ними делать, с этими деньгами. Ну а что было с ними делать? Ну, вот купили, это самое, купили тут, купили там. Ну, а что? А то, что это дешевое все было. Ну, там, если у тебя было 100 тысяч, ты мог купить все, что угодно. Ну, down payment, да. Мы купили дом в Сан-Франциско за, по-моему, 330 тысяч. Там. Мы продали за 750 потом. Через, ну, там уже лет 5 прошло. Но я просто чему рассказываю, что, ну, так вышло. Ну, просто вот когда накапливались деньги, надо было куда-то их девать. А акции... Я работал в стартапе, который за 4 года от $7 за акцию вырос до 750. Нам не нужно было сильно там придумывать ничего такого, там, куда положить. Ну и кроме того, инвестиции требуют квалификации некоторые тоже же так. Можно я и без денег остаться? Я увлекался инвестированием. Одно время я очень увлекался и mutual funds, и акции, и опционы, и все. Я прошел эту часть своего пути, как бы я отдал дань. Не получается изучать английский, а разговаривать на русском. Один язык лишний очень мешает. В данном случае русский. Вы знаете, это момент просто такой в жизни. Они расходятся. Они расходятся. Друзья, вы говорили о любви к караоке. Когда же мы услышим ваш бенефис? Я могу записать, но ничего хорошего там нету. Ну, не то, что любовь. Любовь к времяпровождению. Не то, что мы высоко художественно исполняем что-то в этом караоке. Нет, так, дурака валяем. Значит, давайте вот что. Значит, я смотрю, что вопросы у нас более-менее закончились. Поэтому мы с вами попрощаемся. До следующего раза. Следующий раз будет, во-первых, завтра на канале Портнов Блог. Во-вторых, мы в новогоднюю ночь по российско-украинскому времени. Вот туда, по московско-киевскому, мы что-нибудь забабахаем тоже. А на сегодня будем считать, что мы уже свою, так сказать, отрубили и пойдем, самое, отдыхать.